8 часов 38 минут, понедельник, 9 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да, слушайте, я хотел совсем коротко, in memoriam, что-то сказать о Эшпае, потому что ну, он великолепный, он великий. И, на самом деле он же писал музыку серьезную, но иногда, да, он писал иногда для кинофильмов, он писал вообще музыку серьезную, но иногда он вдруг абсолютно шутка гения, делал что-то сверхъестественно красивое. Ну, вот он умер, ну, на 91-м году, я все говорю, все нормально. Но при этом хочется вспомнить его. Мы помним Андрея Эшпая, мы помним его прекрасную музыку. Мне больше нравится Агузарова, чем Кристалинская. Потому что Кристалинская, она поет с таким ощущением, ну, невеселым каким-то. А Агузарова поет весело. Вот так. Хорошо, я просто хотел вспомнить об Андрее Эшпае. Он очень интересный человек. Вот, я не был с ним знаком. Нет, не был. Я со многими был знаком, с ним не был знаком. Тем не менее, конечно, я слушал его музыку, наверное. Ну, так, не особенно, но, конечно... Ну, не особенно, но где-то вдруг иногда мимо шел или что-то такое. Да, прекрасно. Сегодня день рождения Тургенева Ивана Сергеевича. Да, Тургенев Иван Сергеевич. Иван Сергеевич. Знаешь, он писал «Мэри Мэй», я много раз приводил эту цитату и вновь приведу.
Да.
Он писал «Мэри Мэй». Тургенев был последовательным сторонником точки зрения, что существует аристократия духа вненациональная. То есть он как бы пишет для русских, но вообще говоря, с русскими имеет мало общего. Он принадлежит к аристократии духа наднациональной. Он писал следующие строки. Я боюсь за точность цитаты, но она почти точна. Почти точна. Он писал, что нам не может нравиться, вернее, то, что нравится нам, не может нравиться и народу. Нам и народу не может нравиться одно и то же. И больше того, он писал, будьте уверены, что если и нам, и народу по какой-то причине случайно нравится одно и то же, то пора, да, простите, если нам и народу нравится одно и то же от чего-то, то по разным причинам. По разным причинам. Потому что то, что понимаем мы, не понимает народ. То, что понимает народ, не понимаем мы. Мы, так сказать, ёжимся и разводим руками. Вот это прекрасный Тургенев, сторонник аристократии духа, такой наднациональный, наднародный, считал, что он и народ принадлежат к разным расам, как бы. Это прекрасно. Вот. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот наднациональный аристократ духа Лесин меня испугал. На самом деле, я был с ним знаком. Я был знаком с ними обоими.
Расскажите.
Юра Заполь был прекрасный человек и такой очень мягкий, юморной. И вот слово «мягкий», наверное, самое главное, если говорить о Юре Заполе. Потому что он был совсем мягкий и добрый человек. Вот. Ну, я не слышал ни разу, чтобы о Юре Заполе как-то отзывались нехорошо. Он такой вот мягкий, добрый, действительно. Он там свою линию гнул, но он бизнесмен и все такое. Свою линию гнул, но никогда никого не обижал. Вот такой был парень. Вот. Значит, он умер в 49 лет, Заполь. Да, его состояние тогда оценивалось примерно, как говорили, я не знаю, не моего ума дело, но его состояние примерно оценивалось друзьями в 500 миллионов долларов. И для меня тогда это было шоком, что люди с 500 миллионами долларов как-то вот просто берут, да и умирают. Как будто они из мяса
как и костей. Люди.
Слышь, как будто они из мяса и костей. Просто вот у тебя 500 миллионов долларов. Ты такая идешь, такая, и говоришь, Ну, что-то я взяла, да умерла. Все какие говорят, да ладно, с 500 миллионами долларов не умирает. Иди к черту, конечно, шутить. Ну, не так нельзя. Понимаешь? Ну, вот. Ну, хорошо, это все понятно. Но у него рак был, он лечился в Израиле долго и прочее. Юра, я говорю про Юру.
Да.
Юру, которого все любили, и я к нему очень хорошо относился. Вот. А, значит, а Миша Лесин, он его пережил. Он его партнер был. Пережил и, насколько я понимаю, приумножил счастье вот это вот, которое гарантирует от смерти, как представляется. И, значит, и вдруг сообщение, что он найден в Дюпон-отель, и у него разрыв сердца. Извините. Значит, я думаю, что сообщение про Мишу Лесина похоже мне на про аэробус. Вот мне похоже это на аэробус, у него, про которого отвалился хвост. Вот что он отвалился хвост-то? Нет, мы ничего не знаем, черные ящики не найдены, вообще ничего не найдено, вообще ничего вообще в принципе не найдено, но отвалился хвост. Подождите, а можно сделать вскрытие? Нет, это был сердечный приступ. Да? Ну, пожалуйста, я не... Я-то не спорю, ну, а вскрытие было? Нет, ну что вы, какая грязь? Ну, это был сердечный приступ, подождите, откуда вы знаете? Чувак найден в центре, значит, знаменитейшего гей-квартала Вашингтона, один в номере. Значит, чувак, который занимался спортом, хорошо занимался спортом, чемпион Португалии по ловле тунца, значит, или голубого мерлина там и так далее, понимаешь, да?
Ну, а при человек, жизни у него человек, который были жил проблемы
на яхте,
сердца?
Человек, который жил на яхте в Женеве, на своей яхте жил в Женеве, значит, а значит, еще одна яхта какая-то была в Атлантике и так далее. Никаких не было проблем, я умоляю, он спортсмен, он завоеватель, он конкистадор совершеннейший и так далее. Какого черта? Не знаю. Хорошо. Я думаю, что с Лесиным вдруг паника, что и постоянно навязчивые слова, что у него были проблемы с сердцем, постоянное навязывание нам диагноза до вскрытия означает что-то подобное аэробусу. То есть нас пытаются быстро уговорить. Давайте мы вас уговорим. Ну, пожалуйста, я рад. Ну, давайте, уже уговорили. Я доволен. Все нормально. Хорошо. Давайте не будем спорить. Что, нормально все? Дальше, давайте к аэробусу теперь. Запрет на... Нет! К аэробусу 90% это что значит? Вот, слушай, вся пресса сегодня пишет, на 90% взрыв. А что значит 90%? Это, знаешь, это анекдот про блондинку, да? Теория вероятности и блондинку. Не слышал?
Нет, не слышала.
Значит, простой анекдот, когда блондинку спрашивают, вот вы выйдете... Почему-то этот анекдот был создан в Петербурге, поэтому вопрос заключается в том. Значит, вы выйдете на Невский и встретите... динозавра. Значит, какова вероятность? Вот давай я тебя спрошу. Ты какая, считаешься блондинка или кто-то? Вот ты выйдешь на Невский. С какой вероятностью ты встретишь динозавра? Вопрос простой.
Я не знаю, одна из миллиона.
Слушай, блондинка отвечает. Ну, 50 на 50. 50 на 50. Ее спрашивают, скажите, а почему 50 на 50? Она говорит, ну, либо встречу, либо нет. Ну, либо встречу. Ну, 50 на 50.
Шикарно.
Да, значит, это примерно так же 90%. Это то же самое 90%. Такая же лажа. 90% взрыв. Ну, хорошо, 90% взрыв. А 90 и 99 и так далее, пока не 100%, это все, значит, типа блондинка с динозавром. Но все-таки, можно говорить, что вероятнее всего взрыв. Вероятнее всего. Вас уже убеждает теория вот этого взрыва или нет? Давайте проголосуем. Потому что я там, ну, условно говоря, довольно давно считаю, что это взрыв. Смотрите, значит, вы считаете, что все-таки взрыв. 134-21-35. На аэробусе был взрыв. 134-21-35. Нет, это там какие-то другие причины. Хвост сам по себе отвалился. Нефиг ему летать. Расхотелось летать. Полетел на землю хвост. Ну, так далее. Самолеты разрушаются. Отпиливают сами себе конечности и сбрасывают их на землю. Ну, такая вот хрень. 134-21-36. Все-таки это был взрыв. 134-21-35 внутри. Теперь смотрите. Для экономии электроэнергии был отключен один из сканеров. Для экономии, внимание, электроэнергии, вы знаете, да? То есть сканер, через который идет багаж. Один из сканеров, через который шло наибольшее количество багажа, был отключен ввиду того, что сотрудники полагали, что так экономится электроэнергия.
Им что, пришла наша
квитанция
за ЖКХ?
Да, здрасте, здрасте.
День добрый, майор.
Да, прошу вас, майор.
В детстве я учился в авиационном техникуме.
Да.
Правда, строил ракеты, но и самолетостроение изучали.
Да.
Очень плотно. И, ну, тоже согласен, никакого там саморазрушения такого мгновенного быть не может.
Да не может, конечно.
Тем более разлет на 8 километров. А вот по поводу осмотра в шарме, я как-то возвращался, у меня была флешка для компьютера и сделана в виде патрона.
Да.
Они мне весь мозг разъели. Мне пришлось вынуть флешку и отдать вот эти сборные алюминиевые железки. Ну, патроны все, вот как хочешь, не пусим и все.
Ага, а $10 не пробовали в качестве способа?
Да, мне было проще отдать их.
Я понимаю. Хорошо, значит, на самом деле, все ближе мы к версии того, что бардак страшный в Египте в аэропортах. Мы знаем об этом. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей, здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир, что знаете вы?
Продолжаем. Идут странные сообщения, как помните, что это был багаж двух пассажиров, которые не явились на рейс, и багаж не сняли при этом.
Это странно, потому что всегда, когда пассажиры не являются на рейс, всегда снимают, всегда разгружают.
Я не знаю процедуры, может быть, под ответственность командира авиакомпании, представителя, это можно сделать. Тогда, конечно, ситуация упрощается, потому что найти людей даже с фальшивыми паспортами, которые были зарегистрированы, цепочку отследить, это можно.
Да.
Теперь касательно черного ящика. Похоже, что действительно обрубило питание, мгновенно перестали писаться параметры, по крайней мере, на...
Слушайте, еще извините, дополню в предыдущую тему. Тем не менее, они могли сесть на борт. Среди пассажиров были люди с характерными фамилиями. Были люди, да. Были люди с характерными... Нет, мы можем допустить.
Довольно
странно. Там были люди с характерными фамилиями, да.
Значит, вот все упорные разговоры о том, что на речевом самописце перед самым, так сказать, окончанием записи какие-то странные нехарактерные звуки.
Да.
Вот смотрите, смотрим, моделируем процесс. Происходит взрыв, мгновенная, значит, взрывная декомпрессия, да?
Да.
В салоне, потому что это все сзади. Но пилотская закрыта бронированной переборкой.
Но она не герметично, как говорят ребята, не герметично.
Не герметично, но, Сергей, она не герметично означает, что воздух с шумом и свистом через дырки и негерметичность начинает из пилотской выходить.
Вот и слышно там странный звук.
Странный звук. При этом это означает, что экипаж, тем не менее, может, по крайней мере, успеть надеть маски.
Но они должны были сказать «Мэйдэй», но они не сказали. Они не сказали «Мэйдэй», они ничего не сказали.
Ну, если обрубило самописцы, даже если они сказали «Мэйдэй», питание на самописце в хвосте уже не подается, и все, что они сказали, верно.
Верно. Потому что права с проводами вместе оторвало все. Спасибо. Да. Значит, все. Слушайте, я хочу обратиться к тем, кто ездил в Египет. Скажите мне, пожалуйста, скажите всем, пожалуйста, что такое безопасность в египетских аэропортах? Пожалуйста. Вот мне интересно, что такое безопасность в египетских аэропортах? Я прежде остановлю голосование. Значит, версия взрыва звучит абсолютно убедительно для 82% наших слушателей. 18% полагают, что причина могла быть другая. 82% принимают версию взрыва как основную, доминантную, основную и самую убедительную. 82%. 18%, видите, думают, что может быть еще что-то. Значит, смотрите, я хочу поспрашивать людей, которые были в Египте. Алло, здравствуйте, что такое безопасность египетского аэропорта? Прошу вас.
27 октября я вернулся, как раз перед этим с Хургадой.
Да.
Я вам скажу так, я там часто бываю уже 5 раз,
да.
Там просто как колхоз все проходят через эти искатели, там вообще они, в принципе, не смотрят, они вечно все смеются. У меня даже лежала вода недопитая. Ага. Они не заметили, я уже прошел и показал им эту воду, маленькую, 0,33, там, бутылочку.
Да.
То есть вообще, вот они, мне кажется, все в шутку, все как-то вот так вот. А недавно летал в Кемерово, так я был раздеты догола.
Вот
я виду Шереметьево.
Вот видите? Да, спасибо. Я вывозил гашиш просто в кармане, говорит Понтус. Египетские аэропорты — это Черкизон, торговцы непонятные, что-то, и все. То есть это в сущности Черкизон, говорит 36-я Аня. А я пьяный в Шарм-эль-Шейхе катался на ленте транспортера. Через какое-то время меня схватили и отпустили из полиции за $15, рассказывает Дамир. Пишет мой знакомый, я не знаю, какая у кого политика, но знаю, что аэропорт Хургады в зоне вылета расслабленное место и в сущности восточный базар. 7373948, алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, GTC.
Да, здравствуйте.
Подтверждаю по поводу воды уже неоднократно. Я езжу с ребенком, да, но все равно у меня в ручной кладе постоянно бутылочка там и для себя освежиться, для супруги. Никто ничего не досматривает, легко прохожу с водой. И
никто ничего не досматривает. Никто ничего не досматривает. Но потом вдруг одного человека выбирают и начинают досматривать для вымогательства взятки. Ведь так же?
Ну, бывает такое, что бывает. Да, вроде
я вижу это, шмонает. Я вижу это, когда шмонает. Меня за все мои приезды в Египет, я не знаю сколько, может быть, у меня было их 6 или 7, значит, меня один раз шмонали, но совсем
меня фундаментально. Меня 4 раза я ездил в Египет, я ни разу не попался.
Но я это делали совсем фундаментально, и мне сказал гид, который нас забирал на яхту, что нужно дать денег. Я сказал, что меня вообще не парит, я нашел место, где присел. Сел просто, ну, сел, и я говорю, а что, я на неделю прилетел, посижу здесь 3 дня, нормально.
Вот. Сергей, значит, еще вот значит, по он поводу отпустил. Кулави.
Да.
Я недавно в сентябре летал к Кулави в Турцию, кстати, да, тоже туроператором Бриска. Ну, не знаю, я на компанию, на самолет грешить не буду, на 321-м я летал. Все нормально. Нормальный самолет, нормальный взлет, посадка, тьфу-тьфу.
Да, 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 я понимаю. Хорошо, значит, смотрите, вылетал в Египет с недействительным паспортом, не в нашем аэропорту, но в аэропорту прилета никаких проблем не было. С недействительным паспортом поехал в Египет, въехал в страну с этим недействительным паспортом, никто ничего не заметил. Выход курить из аэропорта в Шарме, где автобусы возят людей к самолетам. А, то есть ты выходишь из аэропорта в Шарме в место покурить, и там же автобусы везут к самолетам. И ты можешь там покурить, а потом сесть и поехать куда-нибудь в самолет. И все это вот
неплохо. Как-то
мило, говорят, 95-й. Воду я вывозил даже из Израиля. При этом отбирали китайскую отверточку, говорит 79-й. А смотри, был взрыв, говорит Сергей Кудряшов. Был с семьей в Шарме в июне 15-го года. В Хургаде в 14-м. Очень все поверхностно происходит. Таким образом, слушайте, мне кажется, свидетельств достаточно, но очень много людей продолжают звонить, чтобы делиться впечатлениями.
Алло, да, прошу. Здравствуйте. Да,
здравствуйте.
А, я думаю, что если прямо уж такой бардак там творится в аэропорту, да, то да, я, например, вот, я предположим, лидер этой группировки террористической.
Давайте.
У меня тогда пачкой бы в один день бы все бы упало бы, чтобы уж прогреметь, так прогреметь.
Нет.
Поэтому это больше похоже либо уж какой-то заказной теракт со стороны, там, не знаю, спецслужб или еще что-то специально, чтобы нас ущучить. Либо все-таки это вот, ну, лично вот у меня просто недоверие
к чартерам. Вы летали, к чартерам абсолютно недоверие, согласен. А вы летали в Египет?
В Египет нет, не летал.
Ну, слушай, у них есть этика, ну, как бы этика, да, что, вообще говоря, стыдно досматривать друзей и друзей друзей. Ну, условно, вот я иду, а мы с вами друзья, да? И я говорю вам, что привет, ну, Махмуд, я вам говорю, здравствуй, Махмуд, салам, Махмуд, все. Вы не можете меня досматривать, потому что, ну, это неприлично. Понимаете, да?
И да, меня... но тем проще мне, значит, сразу
пачку
самолетов зарядить.
И в рамку гнать неприлично, тоже неприлично. Поэтому я должен быть местным человеком. Я не могу много самолетов зарядить, потому что я обслуживаю один. И после этого мне надо уволиться и уехать в пустыню. Понимаете? Значит, смотрите, я прохожу через рамку, я говорю, салям, Махмуд, вы меня пропускаете. Дальше я говорю, а это вот Рома Щукин, пожалуйста, и Эльвира Хасаншина. Вы тоже не имеете права по местным обычаям к ним приставать, потому что это будет значит, что вы меня оскорбляете. Понимаете? Значит, они тоже идут с бомбами, спокойно. Ну, у них как бы такая привычка, что слово мужчины значит, ну, слово мужчина. Мужчина идет, сказал тебе «здравствуй». Ну что, ты можешь разве оскорбить его, пройди через рамку? Это, ну, как плюнуть в лицо, понимаете? Но с другой стороны, чужих они заметят сразу. Потому что это вся шайка, вся эта, хотелось сказать, свора, но нет, наверное, слово неподходящее, вся эта стая, значит, она обнюхивается непрерывно друг с другом. У них они, как многие южане, устанавливают социальные связи мгновенно. Социальные связи, рассказы друг о друге, о друзьях, о родственниках. То есть они друг другу много рассказывают сразу о себе. В этой связи быть совсем чужим трудно. То есть когда ты чужой, за тобой все будут смотреть. Все будут смотреть. Ввиду того, что ты не из стаи. Ну, как пес приблудился какой-то из другой стаи. На него все смотрят и все рычат. Понимаешь? Значит, поэтому надо там работать для того, чтобы пронести бомбу. Надо там работать. тогда ты вообще тебя никто не досматривает. Только привет-привет, пошел. Привет-привет. Но ты должен, отправив этот самолет, немедленно сказать начальнику, что звонила мама, у нее плохо с сердцем, и поехать. Все, отправив самолет. И сразу после этого пересесть на машину, на верблюда, и в пустыню пошел. И там тебя видели только, понимаешь, потому что там бедуины ходят, такие, которых боится правительство. Бедуины, которых боится правительство, которые занимаются наркотой. Они таскают наркотики.
На верблюдах?
На верблюдах, на мотоциклах, на квадроциклах, на, значит, джипах. Но бедуины заняты торговлей наркотиками, переброской наркотиков в Израиль, в котором есть деньги. Значит, Израиль сытый. И бедуины Синая заняты переброской наркотиков в Израиль. Раньше, ну, серьезно, они занимались табаком, проститутками. Там много вот такого нелегала. Поэтому надо к ним уходить сразу. Сразу к ним. Вот мне кажется, так это было. Это все равно кто-то из сотрудников. Потому что совсем чужой человек, арабы сразу его заметят. Сразу заметят. 8.58 в движении.
Подъем. В движении.
Мои родители прилетели в субботу из Хургады без багажа. Багаж забрали вчера вечером. Говорят, за 6 лет отдыха в Хургаде в этом году перед вылетом шмонали сильно. Ну, конечно, ну теперь им приходится шмонать. Скажите, что-то сейчас было мне... А мне в Израиле в аэропорту вскрывали каблуки на ботинках. В Шереметьево с ножом прилетел в Омск. Случайно не обнаружили. Из Шереметьево в Омск полетел с ножом. Особый бизнес – это взятки за доплату багажа. Тоже в египетских аэропортах перевес багажа и взятки в этой связи. Ну, ты знаешь, что у людей, например, дайверское железо, вот если ты везешь все по дайверскому... О, Господи, я должен про движение говорить. Но если ты везешь BCD с собой... Знаешь, некоторые вообще там ремень тащат. Ну, я не знаю, груза-то вряд ли кто тащит. Но, значит, тащат... Все, BCD, ласты такие, ласты другие, какой-нибудь Марос обычный и еще какие-нибудь для фридайва там повыкаблучиваются и так далее. Это 20-20-23. Но если еще что-то с собой, конечно, перевес. Особенно по дайверскому железу. А некоторые же тащат еще буксировщик подводный с собой, он отдельно еще весит. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем.
Часов 6 минут, понедельник, 9 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Доренко, доброе
так,
утро.
Так, секундочку, я хотел, знаете, что сказать? Про новые черемушки мне написали в 8.52, я сейчас найду. Простите, что я сразу не зачитал 89-й. 89-й написал, я куда-то это... дело. Сейчас, секундочку. Срочно, срочно, вот, пишет 89-й. Метро «Новые черемушки», профсоюзка в центр, авария, автобус имени ВН... Автобус имени ВН перекрыли всю дорогу. Смотрите, профсоюзка, вы будете стоять, я думаю, долго, потому что автобус имени ВН стоим, пишет на профсоюзке люди уже вот в Яндекс пробках. И серьезная пробка, она нарастает все больше и больше. Средний ряд, правый ряд в 8.54 пишет тоже человек в Яндексе. Это первое. Второе. Еще мне пишут в Твиттере. Минуточку, я сейчас посмотрю. Кто-то мне писал в Твиттере, что здесь у нас... Секунду найду. На Звенигородке авария перед народным ополчением. Быть пробки. Я вижу эту аварию на Звенигородке. Спасибо большое Кожевников, Н. Кожевников, который прислал нам фотографию в Твиттере. Спасибо большое. Вот. Так что вот эти две вещи абсолютно существенные. Ладно? Хорошо. Давайте, давайте продолжаем. Значит, я должен вам еще прочитать некоторые сообщения. Значит, весной изымали даже зажигалки. Это рассказывают о египетских аэропортах. Значит, дальше. Вот еще. Сергей, 96-й, пишет. В 98-м году друг жил с отцом в Каире. 2 года. Работали. Когда уезжал, провез в кармане нильского крокодила. Совсем маленького нильского крокодила. Гриша, этот нильский крокодил, Гриша прожил до 2011 года, потом внезапно сдох. Ну, видите, как интересно. Хорошо. Мне всегда казалось, что самописцы оснащены автономным источником питания. Может быть, но провода там перерублены, и, наверное, даже автономный источник питания не внутри. Так, секунду, я еще посмотрю. Здесь у меня очень много сообщений от разных людей, которые... Университет стоит, сообщает 2003. Значит, Рублевка перекрыта, рассказывает 200-й. Профсоюзку уже растащили, сообщает нам 64-й. Значит, смотрите, а может быть идет борьба за курорты, Сочи и Крым под чиновников, деньги большие. Давайте, давайте без теории заговора, товарищи дорогие. Ну, не надо, не надо. Значит, все-таки как-то, не знаю, немножко что ли по-детски это все. Так, толерантность – это неудачная дружба с распущенностью, резюмирует 27-й просто. На это мы просто обдумаем, договорились. В Москве художник поджег дверь ФСБ. Ну да, он поджег бензин на двери ФСБ. Дверь так и не загорелась. Моя 9-летняя дочь летела из Амстердама в Шереметьево со спортивной сумкой, в которой я уже дома случайно нашла забытый в отделении для обуви дедовский газовый пистолет, рассказывает Ольга. Ну, скажи, ну, скажи это прелестно. Человек летит из Амстердама в Шереметьево с дедовским газовым пистолетом. Хургада. 3 года назад в кармашке рюкзака спокойно пронес швейцарский перочинный ножик в складном виде около 10-12 сантиметров. Забыл положить его в чемодан, обнаружил ножик уже, когда сдали багаж. Да, ну, бывают такие вещи. Бывают такие вещи, бывают. Секундочку. Так, что же это? За 30 долларов папуасы на борт самолета пронесут что угодно, говорит нам 12-й. Возил дрон в Египте в мае.
Дрон?
Дрон. Приставали ко мне и в гостинице, и в аэропорту. Безопасность избирательная. Ну вот, Королёв ад, это сейчас по движению. Летели в сентябре 2015 года из Кургады. За деньги действительно можно было не стоять в очереди на досмотр, заплатить и пройти. Была табличка о такой услуге в аэропорту. Просто платишь и просто проходишь без всякого досмотра. Это в Кургаде была такая услуга. Какая прелесть.
Ну, от этого волосы дыбом встают.
Абсолютно. На Ленинградке, где град в Химках левую полосу закрыли, чинят разделительные стойки очень вовремя. Гневается 24-й. Хорошо. На самом деле в Израиле самый жесткий досмотр. Да, это правда. Это правда. В Израиле самый жесткий досмотр по вещам и по людям. Если начинаешь прямо даже вот просто стоишь в очереди и начинаешь смотреть по сторонам как-то.
Чесаться.
Смотреть по сторонам. Глаза. Они следят за тобой и тебя выводят. Говорят, пройдемте. И начинают с собой беседовать. Почему вы испытываете чувство тревоги? Почему? Что у вас? Расскажите.
А мистер Бина, который они... держал руку в кармане пиджака. Сразу бы.
Конечно, конечно. Да. Хорошо. Все так. В номере гостиницы заменили аккумуляторы в ноутбуке. Кто это говорит? А, все не так. Кто заменил? Ребят, все. Я вижу, какой широчайший энтузиазм у вас вызывает разговор об аэропортах в Египте. Я понимаю, что Египет посещают миллионы, там 10 миллионов российских туристов. И представляете, сейчас все 10 миллионов хотят нам позвонить. А? Все 10 миллионов. Правда? Ну, это какой-то вообще. Давайте. Хорошо, еще давайте, еще. Но если такой энтузиазм, то давайте говорить об этом. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Рома, Москва. Вот мы в октябре ездили отдыхать в Египет. Там вот услуга такая была. За 20 евро можно было без очереди пройти до самолета. И нам вот подходили и спрашивали, хотим мы пользоваться этой услугой или нет.
20 евро с человека, да?
Да.
Я понял, спасибо. Значит, ну, слушайте, что еще? Сейчас давайте все-таки вернемся к тому, что происходит сейчас. Я всех призываю, все, кто летал в Египет, вам, конечно, интересно узнать, что происходит ровно сейчас, правда? Вот у меня, например, друг мой, с которым я нырял когда-то, Дима Яшин, он летел, значит, вчера. Он попал, кстати говоря, на Кагалым авиа. Понятно вам, насколько я переживаю? Вот. И он попал на Кагалым авиа, и они не улетали. И, ну, короче, происходила всякая ерунда. Сейчас мы ему, я не знаю, долетел он. И если он долетел, он долетел, конечно, совсем глубоко ночью. И, конечно, наверняка где-нибудь там спит у себя в Тарасовке. Вот. Но вдруг я его разбужу. А? А что у меня вот здесь, вот, наверное, же будет звонок. Сейчас мы его
он выудим. Летел из Египта.
А? Дима, да? Да-да, из Египта. Угу. Из Египта, именно на этом самом, на метроджете, на Кагалым авиа, сдавал экипаж, а у них было 17 человек на лодке, они ходили на сафари, дайв-сафари. Значит, они сбросили весь...
Здравствуйте. Дима. Звоните и пишите.
Да, Дима, дорогой, я тебе... Мой хороший. Ну, все, Дима спит, конечно, он прилетел. Я надеюсь, что он прилетел. Хорошо. Доброе утро, товарищ Дынин. Доброе утро, товарищ Дынин. Давайте те, кто прилетел сейчас, во время эвакуации. Мне нужны только те, кто прилетел во время эвакуации сейчас. Давайте так. Не звоните все, нет. Не звоните все, кто был в Египте. Вас 10 миллионов. Позвоните те, кто прилетел сейчас в рамках эвакуации. Вы прилетели в рамках эвакуации. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Как проводилась эвакуация? Вы прилетели в рамках эвакуации.
Да.
Расскажите, как проводилась эвакуация, из какого города вы летели, как все это было организовано, на какой авиакомпании?
Мы летели уральскими авиалиниями, сдержали наш рейс на 5 часов.
А из какого? Из Хургады или из Шарма? Из Шарма. Да, на 5 часов задержали. Где ваши шмотки?
Наши шмотки, мы, в принципе, с ними попрощались. Потому что нам сказали, что неизвестно, когда они прибудут.
Да.
Неизвестно, как нам про них осведомят нас об этом.
Да.
Поэтому мы, в принципе, с ним попрощались, и все, что важно, мы выклали в ручную кладь.
Скажите, я вам можно расскажу? Как выяснил коммерсант, в воскресенье в аэропорту Каира возникли проблемы с приемом багажа россиян. По словам источников, значит, Каир не хочет принимать, потому что вещей так много, что уже на всю Африку ваших вещей хватит, и они говорят, больше не надо. Все, спасибо большое. А?
Спасибо.
Нет, она говорит, спасибо. Она говорит, нет, спасибо. Слушайте, значит, египтяне собрали шмоток примерно на два поколения египетских филлахов. Все они будут ходить в модных бикини, понятно? Все они будут...
В сланцах.
В модных бикини. Нет, сланцы у них свои есть. Они накупят бикини, которые будут считаться свадебным нарядом там, для невест, для брачной ночи. Потом, значит, они будут ходить в BCD дайверских прекрасных, они их будут надувать время от времени для солидности и так далее. Понятно, да? Они будут в неопрене ходить. Всего этого добра теперь у египтян столько, что девать некуда. Алло, здравствуйте. 7373948. Вы вернулись в рамках эвакуации. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Вы вернулись в рамках... Да.
Вернулся мой товарищ, сотрудник МЧС, который там проходил службу, его вызвали туда.
Ой, ну расскажите.
Вот, и он, значит, рассказывал, он вернулся буквально 2 дня назад.
Ага.
Значит, они были в этой пустыне, работали. Рассказывал какие-то такие истории, конечно, неимоверные,
да.
Что там творится. И рассказывал по поводу вывоза вещей, что наши борта МЧС, уже несколько бортов битком забитых вещами,
да.
Уже прилетели в Москву и собираются еще несколько бортов отправлять. Слушай,
это вещизм, можно сказать?
Вещи.
Нет, я говорю, вещизм. Зачем эти вещи нужны в конечном итоге? Попрощавшись с Египтом, надо попрощаться и с вещами.
Ну, видимо, да. Ну, мало ли, может быть, у кого что-то. Многие же с детьми поехали. Как вот с детьми едешь, целый чемодан, хочешь, не хочешь.
Это же все тряпье, из которых дети вырастут через год.
Необходимых.
Дети вырастут через год из этого тряпья.
Рассказывал, как везли груз 200.
Ой.
Вот с этого лайнера разбившегося.
Ага, тоже
борт. Несколько, ну, как много пакетов, да, полиэтиленовых,
да.
В которых просто сложены останки, там не разберешься, где чье.
Ну, потом по ДНК же хотят делить.
ДНК. Рассказывал, что очень много поломанных тел, ну, не поломанных, порезанных. То есть это именно люди, которые сидели в кресле, вот их вырвало.
Вырвало из кресел. В смысле, часть тела вырвала, часть осталась.
Половину, да. Вот такие вещи рассказывал, что, ну, как бы обслуживание, вот где они находились, в этой пустыне, периодически летал американский вертолет, огромная охрана по периметру.
Да.
То есть огромное количество джипов с пулеметами. То есть вот в таком месте вот они находились и работали.
Слушайте, а пилоты и МЧСовцы, которые сопровождают багаж, потенциальные смертники, спрашивает Санчиксон, и у меня этот же вопрос. Ведь они этот багаж досматривают, ну, наверняка, как-то так приблизительно. А потом набивают полный Ил-76 и пошли. А если там бомба, срабатывающая, например, на набор высоты?
Ну, я думаю, что, в принципе, сейчас досмотр очень серьезный, но такой информацией я не владею, и он сам как бы не владеет, поэтому мы как бы это не обсуждали.
Да. Слушайте, значит, Олег пишет, детские вещи стоят очень дорого, чтобы вы знали. Олег, чтобы вы знали, реально стоит денег то, что вот сейчас из Египта зависло. Ни трусы никакие, ни детские там, сказать, там все это. Забудьте, все это детское не стоит ничего по сравнению со снарягой. Вот давайте, у меня был чемодан со снарягой. Что такое снаряга на подайверском?
Дайверском.
Да. Угу. Значит, я беру регулятор. Причем у меня хороший регулятор. Хороший. Потому что я до себя же не жалею. Понятно? Значит, у меня регулятор $600.
Неплохо так.
Да. У меня компьютер на руке. Компьютер тоже $400. Ну, в смысле, он на руке. Пожалуйста, я его в чемодан не кладу. BCD хороший я беру. Я же не хочу умирать, я хочу жить. Понятно? Костюм неопреновый у меня был, 5+, 5 миллиметров плюс. Скандинавский, хороший. Очень хороший. Значит, и все. И я скажу, что у меня это выходило. Чемодан, короче, ласты у меня были очень хорошие. Ну, а такие, ломовая лошадь, Марес такие, черные, нормально. Но я имею в виду не самые дорогие они, но они самые надежные, да? Значит, я, короче, упаковывал чемодан дайверский. Да, сам чемодан у меня был простой. А очень многие дайверы летают со специальными чемоданами, которые сам по себе стоят $200-$250, понятно? Значит, со специальными баулами такими упаковывают. Значит, это вся фигня. Вот одна снаряга одного дайвера стоит $2000. $2000. Если он с хорошим регулятором, если он еще возьмет шорти, потому что ты берешь длинный костюм, там на дайвинге ты тоже по-разному, как тебе сказать, ты мерзнешь по-разному. Когда ты приезжаешь в начале, ты не мерзнешь. Потом через 3 дня дайва, если ты идешь по 3 раза в день, некоторые по 4 ходят. Значит, если ты ходишь по 3 раза в день, тебя знобить начинает. Ну, начинает знобить. То есть, если ты первые 2-3 дня держишься в 3-миллиметровом, потом ты уже все равно надеваешь полный костюм, не шорти 3 миллиметра, а уже полный идешь 5 миллиметров. Ну, его нафиг. Ну, начинает снобить. Зачем? Ты же хочешь, чтобы тебе было комфортно. Правильно? Ну, лишний груз на пояс повесишь. Ничего страшного. 7373948.
Ну, придется ждать.
Скажите из дайвера. Кто-нибудь из дайверов, позвоните, пожалуйста. Подтвердите мои слова. 7373948. 7373948. Слушайте, я думаю, сейчас мы найдем дайв-инструктора моего, который на самом деле... А? Вот дайвер. Я думаю, что 2000 по любасу. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло, Сергей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я Александр.
Да, Александр.
Ну, вашу слабость к Маросу тоже разделяю.
Да.
Только...
Ну, на 2000 мы по-любому, правильно? По 2000 в чемодане, долларов.
По нынешнему, ну да, где-то так. У меня костюмом с моим, у меня Хендерсон на заказ сшитый, вылезало 100 тысяч рублей по старым ценам.
Вот,
но регулятор возить нельзя в чемодане, его с собой вручную кладь всегда.
Почему? Жить-то я его все время совал туда. Почему? Не знаю.
Сергей, вы герой, а я вот, вы знаете, слабак, лучше на шею повешу сумочку, и мне так спокойнее.
А потому что перепады давления, вы не хотите, чтобы перепады температуры и давления были, правильно?
Да.
Я всегда его запутывал внутрь этого, я знаю, что его бить нельзя, его запутывал внутрь костюма, чтобы, ну, как говорится, чтобы его не било. И это все, хвала буду, внутрь BCD, и я считал, что я молодец.
Не, ну вы молодец, вы мотоциклист, я вот, например, на мотоцикле боюсь.
Я и мотоциклист, да, который падает время от времени. Слушайте, давайте позвоним Диме Максимову, который мой дайв этот самый тренер, гуру и мой папа, в сущности, мой папа. Такой. Может быть, последний телефон у него чаще, но не важно. Сейчас попробуем любой телефон. Попробуем позвонить. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы дайвер? Нет, ну это вызывает у вас смех, видите, как интересно. Да, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, я.
Да, простите, алло, сейчас, секунду. Сейчас мы Диму, потому что Дима наверняка в Египте. Бедный Дима, господи, он там постоянно. Или нет, сейчас мы его найдем. Или он спит вообще дома. Секунду. Значит, мне просто интересно, какие группы где висят, если клуб, мой клуб, может рассказать об этом. Ну хорошо, все, нет, Дима не хочет нам отвечать. Спит, небось, где-нибудь на чемодане в Хургаде. Я думаю, где еще ему спать. Ладно, значит, я завершаю эту тему. И завершая эту тему, я хочу сказать, что никакие не детские вещи. Никакие не детские вещи. Тот, кто пострадал материально и абсолютно серьезно пострадал материально, это дайверы. Значит, чемодан нашего слушателя, который нам позвонил перед этим, стоил 3000 долларов, он говорит, 100 тысяч рублей по старому курсу, по тридцатке. Значит, он стоил более 3000 долларов. Мой чемодан, как я экономный есть человек, и старающийся подешевле, так сказать, выглядеть солидно на небольшие деньги, мой чемодан дайверский стоил 2000 долларов. 2000 долларов. Поэтому поймите, сейчас, что такое сейчас творится в аэропорту Каира. Вот вы видите там горы какие-то, страшные горы чемоданов. Вот представьте, что каждый из них, если он дайверский, стоит 2-3 тысячи долларов. 2-3 тысячи долларов. Дофига, правда? И больше того, этот экипаж вы никогда не получите. Вот это очень смешно. Отдельно смешно. Секунду, ко мне звонит еще один дайвер, сейчас мы примем звонок. Вы дайвер, и вы вернулись из Египта.
Да, здравствуйте. Я отнырял на юге Красного моря, и в пятницу мы пришли в Хургаду.
Да.
Вечером я сразу же включил телевизор, увидел заявление, соответственно, Национального антитеррористического комитета и понял, что нужно уезжать. Хотя в субботу у нас был чартер. При этом я был с дочкой, я посчитал стоимость
стряги. Дочка погружается?
Дочка погружается, получила Найтрекс, ей 17 лет.
Умница.
Прекрасно просто. Погрузились на Сальм Экспресс, взяли ее в Красном море. Прекрасный был дайвинг, все хорошо. И мы взяли тут же, я позвонил жене в Москву, она взяла бизнес-класс на Стамбул. Через Стамбул в Москву. Обошлось вот 80 тоже. Тысяч рублей.
Слушай,
стоимость снаряги 250-300 на двоих. Я больше не хочу оставлять снарягу и лететь чартером в субботу. По расписанию это Салдамаза.
Слушайте, знаете да, что? Вчера мне звонили ребята, наши ребята из Шарма. И я им говорю, братцы, я говорю, вы сейчас бросите всю снарягу, 17 человек, 17 дайверских чемоданов. Я говорю, я бы, вот честно сказать, если бы у меня были наличные, вот как вы сделали, я бы поехал на Дахаб Табу, в Эйлат, и из Эйлата ломанулся бы в Москву. Ну, взять автобусик там, значит, и на Дахаб на север пойти, и в Эйлат, и там дальше уже на Москву, все.
Да, совершенно верно. Поэтому я уже утром был благополучно в Москве, и, соответственно, я ничуть об этом не жалею. Увидел утренний Босфор, совершенно прекрасный. Можно я пару слов вообще по поводу всей ситуации, моей оценки?
Мне очень интересна ваша точка зрения, да, прошу вас.
Да, значит, моя точка зрения такая. Видимо, произошел акт государственного терроризма, да?
Что
это когда одна страна говорит, ребята, там мы вас взорвем после того, что вы делаете, да, там в Сирии.
Например?
И они свою угрозу приводят в действие. Я не верю, что из одного упавшего борта происходит эвакуация всех россиян из Египта.
Видимо, вы знаете, это новшество.
Видимо, мы готовим какую-то очень-очень серьезную ответку.
Я думаю, честно говоря, вот я, если позволите, давайте мы с вами эту тему обсудим и закроем, потому что я ее планировал обязательно высказаться на эту тему сегодня. Значит, мне кажется, что это новшество, и это новшество связано с, знаете, все же меняется постепенно, да? Вот там в 812 году перед быдлом вообще не изъяснялись, и спасибо не сказали за отечественную, понимаете? Значит, а сейчас все-таки что-то меняется, и мне кажется, что это реакция русских властей связана не столько с ответкой, сколько с желанием быть гуманистичными, желанием быть с гражданами. Вот, а вы оцениваете все-таки в старом ключе?
Да, вы знаете, я посмотрел на лицо Бортника и на лицо Дворковича, который выступал на пресс-конференции. Ну, там было на лице не написано «эвакуация граждан», там было другое написано. Там эвакуация – это часть большой проблемы, которая еще может у нас впереди. Поэтому ну,
давайте еще людей подключим, еще людей подключим к разговору. Интересно, да, интересная точка зрения. Значит, я считаю, вот на самом деле... Эльвира, значит, существует некая практика взаимоотношений власти и граждан России, некая практика, которая, в общем, конечно, носит характер стыдный. Ну, русская власть относится к русской гражданской массе стыдно. Стыдно. И мне кажется, что что-то поменялось, и это, конечно, забота. Это, конечно, забота в каком-то новом ключе, что-то поменялось. Забота о гражданах, да, да, да.
А вы не думаете, что вот та угроза, которая сейчас перед туристами, она гораздо более реальная, чем предыдущие, которые были, ну, даже во время их революций?
Еще раз, прости,
я... Террористическая. Я имею в виду, что террористическая угроза сейчас гораздо более реальная, чем во все другие времена.
Я тебе могу сказать, во все другие времена. Я тебе обращу твое внимание не на все другие времена, а, например, 10 лет назад. 10 лет назад. В Москве шли праздники, 11 лет назад. В Москве шли праздники, пышные праздники. И был взрыв на... здесь вот... На Октябрьском поле, как это называется, на Ходынке был какой-то праздник. И был взрыв. Угу. Взорвались люди. Мясо, 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 кровь, 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 кровь. Много крови. Значит, Юрий Михайлович Лужков, дай ему бог здоровья, приехал в тотчас оттуда на праздник пива в Лужники. В Лужниках проводился праздник пива. То есть здесь, на Ходынке, в рамках одного и того же дня. Значит, на Ходынке взорвали людей... Серьезно, на Тушине, в Тушине, по-моему, в Тушине. Значит, в Тушине был взрыв, страшный взрыв. Значит, просто людей в клочья, террористическая атака. Лужков на празднике пива хохочет, как конь, значит, умиляется жизни, все вокруг него, все его хари вот эти, все, которые с ним работали, хохочут, как кони. Ха-ха-ха, вот так. Понятно, да? То есть отношение было другое. И я тогда, значит, спрашиваю, хорошо, извините, пожалуйста, а это уместно? Вот в день, когда взрывают людей, мясо кругом человеческое, разбросано, фарш. Значит, они говорят, да, но если мы подадим вид... то это пойдет на руку террористам. Если мы подадим вид, что мы огорчены, то террористы решат, что мы испугались. Поэтому мы должны вести праздник пива в Лужниках. Тем более, что он оплачен производителями пива. Тем более, что производители пива набашляли денег. И мы не имеем права отказаться. Никакой взрыв, никакой фарш и так далее. То есть отношение к людям было иным еще 10 лет назад. Еще 10 лет назад. Не дадим террористам право, значит, не объявлялся траур и так далее. Не дадим террористам право считать себя победителями. Будем ржать, как кони, пить пиво, веселиться. Не нам трынь трава. Вот была позиция России. Позиция России изменилась. Это, с моей точки зрения, это связано с заботой о людях. Не знаю. А видите, а наш слушатель говорит, что это связано с тем, что готовится какая-то ответочка очень серьезная, и людей надо быстро попрятать.
Обзор прессы.
9:35, у микрофона Эльвира Хасановична. Агенты «Вилает Синай» могли заложить взрывчатку в самолет в аэропорту. Об этом пишет МКРУ. Эксперт издания, исламовед, прокомментировал эту информацию СМИ и рассказал о нюансах возможной террористической версии, какие террористы на самом деле могут быть ответственны за крушение пассажирского лайнера, насколько реальна сама эта версия. Ну и вот об этой организации он ответил на вопросы издания. Вот об этом читайте в свежем выпуске МК. Российская газета рассказывает про предложение запретить задерживать женщин с младенцами дольше, чем на 3 часа. В Госдуму внесен законопроект, который ограничивает 3 часами административное задержание беременных женщин, а также женщин, имеющих детей до 14 лет. Соответствующие поправки, как отмечает российская газета, предлагает внести в Кодекс об административных правонарушениях сенатор Вадим Тюльпанов. Вот об этом читайте в свежем выпуске издания. Северный Кавказ отогреют займом, об этом пишет «Коммерсант». Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил выделение 500 миллионов рублей займа первому предприятию из Северокавказского федерального округа. Проект по запуску завода алюминиевых радиаторов общестоимостью 885 миллионов рублей теперь должен получить одобрение наблюдательного совета фонда. Всего на поддержку фонда рассчитывает 28 предприятий Северного Кавказа. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Ведомости пишут о том, что депутаты предлагают смягчить запрет на разглашение медицинской тайны. Эту информацию вправе получить близкие родственники умершего, считают в Госдуме. А вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске «Ведомостей». Еще одна статья по египетской теме в «Новой газете». Корреспондент «Новой» встретила в аэропорту Домодедово рейсы из Хургады и Шарм-эль-Шейха. И вот она рассказывает, что люди делают селфи с багажом, надеясь потом доказать, что он был. Вот об этом поподробнее читайте в «Новой газете». 9.37. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Подъем. Слушай, турфирмам дадут деньги. Вот это интересно. Представители турфирм, позвоните, пожалуйста. Вы работаете в турфирме. Позвоните, пожалуйста, 7373948, если вы работаете в туристической фирме. Мне интересно, что это значит деньги вам дадут? А сколько денег? А почему вам должны давать денег? А чертов рынок что-нибудь значит или нет? Я не понимаю. А почему нам не дадут денег? Ну, я серьезно сейчас, правда, а?
Ну, как же, они же обанкротятся. И у нас тогда туристическая отрасль просто рухнет.
Хорошо. А я почему не получаю денег? Ну почему? Ну вот правительство говорит, турфирмам будет плохо. И?
Ну если бы вы купили тур в Египет, и вам
если
бы дали?
Нет, мне, например, наверное. Мне тоже будет лучше, если бы мне дали деньги, мне было бы лучше. Вот просто я абсолютно убежден, что мне не помешало бы, там, не знаю, пару миллионов долларов. А?
Компенсация за растущие цены.
Ну что-нибудь, я не знаю, пусть бы дали. А почему нет-то? Нет, мне не дают, им дают. Ну что ж такое-то, а? То есть они как бы занялись неперспективным делом, а почему они не занялись дойкой коров? Вот занялись бы дойкой коров, и сразу такие раз такие, и были бы при деньгах, и были бы при счастье, и сейчас бы открывали сырный цех, и сейчас бы творожок бы делали, и все на свете. А?
Алло.
Лен, привет. А? Лен.
А, привет.
Ты можешь говорить сейчас?
Да, могу.
Ты не в Египте? Лен, я говорю с Еленой Марковой, совладелицей, и, наверное, совладелицей, вы же с Павлом, да?
Ну да.
Туристической фирмы. Скажи, пожалуйста, правительство утверждает, что вам дадут денег?
А, да, ты знаешь, я сама об этом услышала только вчера, краем уха.
Да.
Но я думаю, что, конечно, нам лично никто ничего не даст.
Ну почему, ну, скажи, пожалуйста?
Я думаю, что, может быть, дадут именно тем большим туроператорам, которые занимаются отправкой в Египет. И я думаю, что это связано с тем, что египтяне могут встать в позу и просто сейчас не вернуть.
И не
вот
вернут.
Те деньги, которые были проплачены за тех, кто не прилетит.
Ну, занимаясь бизнесом, разве мы не несем риски? Если бы они, например, вместо отправки людей в Египет занялись дойкой коров, то они, наверное, не были бы в кризисе. А они не занялись дойкой коров. Значит, не угадали, но это рынок.
Ну, это да, конечно, я тебя понимаю, и сама, наверное, поэтому Египтом, кстати, не занимаюсь никогда.
Да.
Ну вот, да, потому что это слишком рискованно. Но, тем не менее, спрос-то ведь есть, ведь у нас же, ну, ты же сам знаешь, что бы ни случилось, все равно наши люди звонят и спрашивают, а можно ли уехать в Египет со скидкой, потому что это самое дешевое направление. Это действительно так, тем более.
Да.
Да, тем более сейчас, после того, как настолько изменился курс и евро, и доллара.
Да, да, да. Ну, слушай, ну я думаю, что нет. Хорошо, а что, вот дай мне, пожалуйста, прогноз по рынку. Египет закроется. Закроется надолго? Угу. Надолго или нет? И что возникнет вместо Египта?
Ха! Ну, насколько...
Знаешь, вот я, извини, я бы ратовал, знаешь, за что? Я бы ратовал за Иран. Иран, мне кажется, очень перспективное направление.
Иран перспективное направление, да. Но там из пляжных каких направлений, потому что у нас все едут на пляж, естественно,
погреться,
потому что у нас нет теплого моря.
А в Иране роскошный и Каспий, и есть Персидский залив, который Иранский залив, с их точки зрения.
Ну, практически, чуть ли не единственный курорт там, и то ведь, условно, это остров Киш.
Остров Киш.
На этом острове Киш раздельные мужские и женские пляжи.
То есть меня бы послали на мужской?
Ну да, ты бы пошел бы мужской, а жена с детьми, железобетонную высокую стену на женский. Во всяком случае, так было еще несколько лет назад.
Не прикалывает. Ладно, спасибо тебе огромное. Спасибо, Павлу, привет огромный. Спасибо,
спасибо большое.
Да, а что будет, если закроют Турцию, как обещают депутаты? Не знаю я, что закроют. Закроют весь мир от нас. Постепенно закроют весь мир. Значит, останутся только самые лучшие направления, на которые сами летают люди, близкие к власти, люди у власти. Значит, они летают, как вы знаете, на самом деле, и тут твердо понятно. Смотри, значит, Популюс летает в Египет. Туда его в качель. Это Египет. Значит, дальше Популюс выровнен, назовем это совсем бедняцкий Популюс. То есть мы не берем кайтеристов, мы не берем дайверов.
Да.
Потому что дайверы любят Египет, конечно, там они... Почему они любят Египет? Потому что там красиво под водой, там действительно шикарно, можно ластами обмолотить горгоневые сады. Это дайверы очень ценят. Ну, хорошо. Значит, ДТП на Лужнецком мосту в центр. Все стоит от метро Вернадского, ДТП на Лужнецком мосту. В Иране не побухаешь, и к девушкам строго относятся. Ну, вам же это нравится. А зачем вы в Египет ездите? Для этого же, чтобы построже все было, как вы знаете. Правильно? Нет. Крым не... Товарищи дорогие, Крым не надо сравнивать. Крым невозможно сравнивать по температуре воды. Крым можно купаться полтора месяца в году. Полтора месяца в году. Значит, наверное, с 20 июля по 10 сентября можно купаться в Крыму. Все остальное время это тебе просто портит нервы. Павленского мы еще обсудим. Подождите. Значит, смотрите. Крым абсолютно никак не сравнивается с теплыми морями. Теплых морей у нас нет. Поэтому мы должны исходить из того, что Популюс обычный, забулдыги, шпана, рвань всякая, отдыхает в Египте. Не считая дайвера. Дайверы – это интеллигентные люди, но потому что они идут за Красным морем. А? Все. Значит, смотри. И кайтеристов, которые идут тоже за сезоном. Потому что сейчас вот Хургаде, например, сейчас Хургаде на Эльгуна, вот там севернее Хургады, хорошие ветры, да? Насколько я понимаю, по сезону должны быть хорошие ветры, а там чуть дальше еще чуть-чуть, они еще сильнее будут ветры хорошие. Вот. Значит, это первое. Потом люди чуть-чуть подостаточнее... Например, забулдыги, которые наели уже три складки на затылке, те ездят в Анталию. Потому что тут тощие забулдыги, тут их шоферы. В Египте шоферы идиотов. А в Турции в основном уже, конечно, сами идиоты. Вот.
Хорошая, значит, градация.
Абсолютно. Значит, потом идут модненькие девочки, которые не хотят тратить деньги. Они едут в Калабрию, чтобы говорить, что были в Италии. Это вранье. Калабрия не Италия никакая. Ну, это, ну понятно, да? То есть они потом говорят, мы любим Италию. Ты же говоришь, а где вы были в Италии? Я говорю, в Калабрии. Я говорю, хорошо, все понятно, отстой, все понятно. Вот, ну, в смысле, ну, мы все понимаем. Ага, отлично. Значит, это модненькие девочки. Модненькие в надежде встретить миллиардера на велосипеде в булочной. Но они не понимают, что это надо ехать в Порту-де-Марми, а они едут в Калабрию. Ничего. В Порту-де-Марми едет Ксюша Собчак. Одна, и она же едет на Сардинию, и она же едет на Корсику. А, еще там Бажена Рынска. Там людей там нет. Там Петя Авен действительно ездит на велосипеде за булкой, за багетом. Петя Авен на велике приезжает за багетом. Правильно. Порту-де-Марми. Но там туда не проникают зато девочки, с которыми он бы тоже, может, хотел встретиться. Но им там слишком дорого. Они сидят в Калабрии. Понятно?
Ждут. Значит,
да. Совершенно верно. Петя Авен, когда станет совсем старым хрычом,
качает,
когда ему 80 лет. Нет, он поедет на Корсику. Не, сейчас скажу, куда. На Капри. Где Владимир Ильич Ленин ловил рыбу, и его там звали сеньор Динь-Динь. Ты не читал этот рассказ, нет?
Нет.
Сеньор Динь-Динь. Владимир Ильич Ленин сидел на Капри и пугал мальчиков местных, которые просили у него жвачку или денег на сигареты. Он пугал их тем, что он показывал им все время на своей донке и говорил «динь-динь, динь-динь». И еще он ходил, Владимир Ильич Ленин обходил там местных рыбаков, и когда они, а у них тоже донки были такие с колокольчиками, И он ко всем подходил и говорил: «Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь». Владимир Ленин там запомнился на Капри, его звали сеньор Дзинь-дзинь. Ну, какой ужас. Значит, дальше. Байкал холодный, до свидания. Значит, все в Черногории.
И дорогой, между прочим.
В Черногорию ездят нормальные люди, обманутые судьбой и пошляки. Ну, что значит Черногория? За что такое Черногория? Черногорцы – это разновидность югославских чеченов. Только еще таких, которые вообще никогда не работали вообще, в принципе. Ну, наши чечены еще работают, но редко. Там, то черногорцы вообще сидят с кинжалами в зубах и жрут мясо с утра до вечера, делая вид, что это и есть их главная работа. Другой работы не существует, понятно?
Ну, значит, что, в Черногории тоже нищеброды ездят?
В Черногории есть нищеброды и обманутые судьбой люди. У меня есть несколько знакомых хороших, которые ездят в Черногорию, но их обманула судьба просто, понятно? Да.
Значит, прям дальше. Беда у нас, да. Прям беда с туристическим направлением.
Слушайте дальше. Значит, да, я забыл, простите, я забыл, что у Авина трагически умерла. Умерла неожиданно жена, и моя шутка, вероятно, для самого Петра прозвучала бы сейчас обидно. И я хотел извиниться перед Петром. Да, Петр, я забыл. Совсем недавно у Авина умерла жена. И, кстати, прямо выходя из моря просто она... Ну, она купалась, выходя из моря, тромб.
Молодая, это на самом деле страшно.
Молодая, красивая женщина, да. Выходила из моря и умерла прямо вот здесь, прямо вот в воде. Это удивительно ужасная история. Извините, что я пошутил насчет Петра. Я понимаю его состояние духа сейчас. И, конечно, моя шутка была неуместна. Извините. Да, что насчет Кипра? Кипр, на Кипр ездят пошляки начала 90-х. Такие пошляки пошиба начала 90-х, которые всем охотно рассказывают историю, как они за 190 тысяч долларов купили свой дерьмовый домик, который сейчас не продашь и за 70. Понятно, да? Они рассказывают, за 190 купил по дешевке, потом этот дом стоил 600 тысяч, но сейчас он, правда, стоит 70, но не важно. Но никто не покупает. Теперь слушайте, значит, остаются места... Куда не может не летать русская элита. Не может не летать. Дальше. Профессорско-преподавательский состав. И бизнесмены средней руки летают в Барселону. Вот это важно. Профессорско-преподавательский состав. Они летают обязательно в Сиджес, столицу испанских гомосексуалистов, где проходят гей-парады, гей-прайд широко представлен. Обязательно летает туда русская политическая интеллигенция всевозможная. Вот. Потом они до Таррагоны, всюду. И наверх до Жироны, да, пожалуйста, туда. Ну вот, до Кап-Крео, до и так далее. Вот почти до Франции. Значит, смотри, это туда летают интеллектуальные люди, которые на самом деле хотят во Францию, но денег не хватает. То есть они хотят во Францию, испанского языка не знают, испанцев не любят, не понимают. Просто такие, как сказать, пижоны, у которых не хватило денег. Они похожи на людей, которые ездят на Ауди. Короче, те, кто ездят в Барселону, похожи на людей, которые ездят на Ауди, потому что денег на Мерседес не хватило. Ну, не хватило. То есть они поэтому купили Ауди, и потом рассказывают всем, что Ауди не хуже Мерседеса. Мы понимаем, что Ауди не хуже Мерседеса, но вы обосрались по жизни, и у вас денег нет на Мерседес, правильно? Поэтому вы купили Ауди. Я вас поздравляю, молодцы. Все, поздравляю. Ну что, я не поздравил, я поздравил. Значит, это Барселона. Я-то летаю в Барселону, чтобы насладиться роскошью, поболтать по-испански, с этими, с каталанцами, для которых это тоже иностранный язык для многих, ну, неважно. Вот, значит, я летаю в Испанию, чтобы говорить по-испански. Но русские туда летают, типа, как купили Ауди. Мы купили Ауди, потому что это самая лучшая машина. Врете, гады, врете! Вы купили Ауди, потому что денег нет на Мерседес. Понятно? Я про вас все знаю. Значит, слушай, настоящие люди, собственно, люди.
Хорошо.
Собственно, люди. Не слушай пошляков, которые тебя любят Марсель. Они любят Марсель, потому что тоже денег не хватило. Они такие: «О, Марсель, Касси». Там Касси, хорошее место. Действительно, хорошее, ничего подобного. Похоже на Барселону. В смысле, под Барселоне. Похоже на под Барселоне, на Бланес, на какой-нибудь. Нет, это все лажа. От Сан-Тропе до границы с Италией живут, собственно, люди. от Сан-Тропе. Сан-Тропе – вонючее место, где воняет морской гнилой травой, ужасно воняет, где, где высадиться невозможно на пляж с яхтой, я пытался как-то. Значит, приходится вызывать катер специальный, который тебя высаживает. Ну, омерзительно, короче. Значит, где узкая полоска пляжа, забросанная старой травой вонючей, где какие-то заборы втыкаются прямо в пляж, оставляя тебе метр для прохода. Вот это Сан-Тропе, да? Надутая абсолютно слава дерьмового места. Вот там уже русские богатые начинаются. Там уже начинаются русские богатые. Потом поехали сюда. Поехали сюда дальше. Антиб, Кан, значит, Антиб, потом Ницца, наконец, Монако и, наконец, итальянская граница. Вот здесь живут, собственно, люди. Для, собственно, людей организованы специальные рейсы, прямые Москва-Ницца. Это считается патриотичным. Спросите у Павла Астахова, который там снимает дом. Я думаю сам у себя. Есть такой трюк. Ты покупаешь дом на офшор и сам у себя снимаешь. И потом ты как правительственный чиновник, ты говоришь, у меня я же снимаю дом у собственного офшора. Ну так вот, значит, там, спросите у Павла Астахова, пожалуйста, я очень вас прошу. Значит, вот там обитают уже настоящие такие вдумчивые хозяева 100 миллионов долларов. И выше. Там среди русских банкиров армянского происхождения отдыхает Касьянов с видом на море, а наши Васяши фотографируют его с яхт, с тем, чтобы изобличить подонка. Значит, наши Васяши на яхте, это как-то шикарный, за 30 миллионов подходят к берегу и фотографируют, как Касьянов сидит в диване вязаном каком-то и курит сигару с коньяком с русскими банкирами армянского происхождения. Это была фотография очень смешная, да? Нет, значит, или с вертолетов наши Васяши снимают собственных, притом собственных вертолетов, нормально? Вот, значит, туда специальные рейсы, Ницца. И когда ты видишь людей по-настоящему уже окрыленных богатством, или их лакеев, высокопоставленных лакеев этих людей, знаешь, вот такая есть реплика, я решил поменять воздух на недельку в Ниццу. Нет, может быть, на недельку не удастся, дня на четыре, просто поменять воздух. Это, значит, это ты слышишь от русских лакеев, богатых людей, примерно в конце января, начале февраля. Почему? Потому что там цветет мимоза. Цветет мимоза, и обязательно надо ехать в Ниццу, чтобы посмотреть, как цветет мимоза. Это очень правильный поступок. И немножко эскарго поесть, что-то такое. Ну, вот как-то так. Понимаешь? Значит, это место всегда останется. Даже если железный занавес рухнет, останется Ницца. От Сан-Тропе, позорного места, абсолютно позорного Сан-Тропе, до Монако эта зона останется, потому что это зона обитания собственно русских, великих людей. Это знаешь, как котируется еще среди монархистов? Они же все немножко трехнутые, православнутые такие, понимаете. Они говорят, ведь Ниццу открыл государь-император. Неважно какой.
Смотрите, там, и какой, как бы мы из чувства патриотизма поддерживаем это.
Конечно,
исключительно.
Конечно, мы сидим на Сущевке, внутренний тоннель, паровозик из 4 машин, предупреждаю. А если вы едете на Майорку, то вы извращенец и немец. 52-й. На Майорку есть извращенцы немецкого толка, которые, размахивая бюстгальтерами, 5 километров бегут до пляжа, рассказывая, что они взяли на первой линии. Я знаю эту Майорку очень хорошо. Мы взяли на первой линии. Они всегда говорят, на первой линии, это 5 километров от пляжа примерно, но, значит, поскольку абсолютно невозможно носить бюстгальтер их женам, они все эти 5 километров бегут, размахивая на пальце бюстгальтером, вот так. «А, мы на первой линии!» Они так кричат всегда. Я знаю эти Мальдивы очень хорошо. Я и Мальдивы изъездил всю, от самого севера. Как там этот Нафе, этот мыс северный, до Инки, которая в центре города, в центре острова. Я изъездил все, я был в Санта-Понсе везде, в Иетес, везде я был, понятно, на Майорке. Слава тебе, Господи. И больше не собираюсь. А может, и поеду. Посмотреть, как вы бегаете, ваши жены бегают, размахивая бюстгальтерами 5 километров от пляжа с криками «Мы на первой линии». Хорошо, очень хорошо, я посмотрю. А я-то возьму на первой линии, договорились? Вы будете мимо меня бегать. Хорошо. Слушай, значит... И второе место, значит, Ницца первое место, которое обязательно останется сине куа нон. Это невозможно даже обсуждать, потому что это в память о государе-императоре, положено тратить русские деньги обязательно во Франции. Обязательно. Хорошо. А и второе место, которое обязательно останется, это Лондон. Собственно, Лондон. Притом, надо сказать, от центра к западу. Потому что русские должны селиться в сторону Виндзоров. Русские должны селиться так, чтобы дом Виндзоров был соседями. Понимаешь, ты должна там селиться, когда ты выйдешь за кого-то, миллиардера, и ты так можешь говорить. Вы знаете, а мы живем рядом с, так сказать, принцессой такой-то. Мы же говорим, почему? Ну, мы любим, вот, вы знаете, Виндзоры выбрали этот район, и мы считаем, что это очень правильно, очень правильно. И надо жить туда, вот в сторону Виндзоров, на запад от Лондона, понятно? Туда куда-то продвигаться. Очень правильное место. Какое-нибудь, может быть, даже, может быть, в городе тоже неплохо. Найтсбридж, какой-нибудь, я не говорю Белгравия, не надо, Найтсбридж, какой-нибудь окрестности Гайд-парка, вот этот Шиппермаркет, вот здесь надо брать. Это хорошо, интеллигентно, скромно, всего 2-3 миллиона долларов за квартирку, скрошечно, скромно, не Белгравия, ты говоришь, ну мы чужды мещанства, зачем, мы всего за 3 миллиона купили квартиру, мы чужды мещанства. Вот это, значит, вот это никогда русские не поменяют, ясно? Вот вы мне говорите, значит, сейчас будет захлопываться железный занавес, но Лондон никогда не захлопнется, потому что он в душе у каждого благополучного русского. Согласны или нет?
Так для нас-то, для всех остальных он захлопнется.
Остальные нервно курят в сторонке. Остальные нервно курят в сторонке. Что скажете за Карибские острова, говорит мне Александр Фельдман. Купался я на я был там в туре на огромном пароходе, и был на них, может быть, на 10 островах. И на всех, конечно, купался. И, конечно, еще отдыхал в Доминикане, и, конечно, был в Пуэрто-Рико, и, конечно, делал пересадку на Кубе. Больше я ничего про Кубу не знаю. Делал пересадку. Ребят, значит, я вам могу сообщить. Железного занавеса не будет. Давайте проголосуем быстро. Будет железный занавес? Нет. С приверженностью? Нет. Я отвечаю, нет. Железный занавес рухнет. 134-27-35? Да. 134-27-36? Нет. То есть закроет нас железный занавес постепенно. 134-27-35? Да. 134-27-36? Нет. Я отвечаю, нет. Потому что у всей политической элиты, с моей точки зрения, это мое ощущение, простите, я могу делиться ощущениями, есть дача под Ниццей где-то, от Сан-Тропе до Монако, и есть дом, где живет его семья в Лондоне. Как они могут закрыть? Какую нафиг они закроют вам занавес? Никаких занавесов не будет. Он тотчас распахнется снова. Потому что им же надо ездить домой, к маме, папе, к женушке любимой. Он должен в пятницу...
Так он может только для них распахнется, окошечко такое.
В пятницу лететь к жене.
Форточка.
Он не может все время жить в объятиях любовниц первого порядка и второго порядка. В первой очереди и второй очереди. Он должен лететь однажды к жене, она же в Лондоне. Как это может? Какой занавес? Вы смеетесь надо мной? В движении.
Подъем. В движении.
Да. Два года еще так будет без железного занавеса, говорит Абдул-Хамид. Я быстро скажу вам результат. 47-53. 47-53, я останавливаю это голосование. Все. 47%. 48, простите, машина пересчитала. 48-52. Значит, 48% машина пересчитала, сказала, что 48% верят в то, что железный занавес все-таки захлопнется, и мы не будем ездить за рубеж. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, доброе утро. По движению, это Фрок.
Да, здрасте.
По движению первого порядка. На разных улицах Царицына молодые киргизские занимаются бегом, спортом в трико одинакового черно-голубого цвета. Киргизские. Я не понимаю, что происходит.
А хорошенькие?
Ну, вполне себе.
Да. А почему? Что у них, киргизский фестиваль какой-то, может быть, нет?
Я не знаю. Они как-то вознамерились заниматься спортом на улицах Москвы. Может, это реклама какая-то?
А у них лицо при этом выражает распущенность или сосредоточенность?
Улыбчивое, приветливое лицо.
Приветливо-призывное или приветливо-отталкивающее?
Ну, приветливо-сосредоточенное.
Приветливо-сосредоточенное. Может, это разведка какая-то? Не знаю. В самом деле, на улицах Царицына бегают таджички. Нет, подождите,
может,
киргизки,
это китаянки?
Киргизки в обтягивающих костюмах, в обтягивающих трико с приветливо-сосредоточенным выражением лица. Ой, не к добру это!
Сережа Пастушок, поиграем, грань кадров Сережа.
10:06, понедельник, 9 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Вы были в Болгарии? Меня спрашивают, а что вы скажете про Болгарию? Я не знаю, мне кажется, что Болгария — это разновидность деревни за Плещеевым озером такая. Но только населенная ужасными людьми, добавок. Ну, в смысле, за Плещеевым озером люди хорошие, они благородные, очень такие спокойные, как бы уже северяне, понимаешь? А вот если заселить, например, каким-нибудь... Господи, не хочется же мне. Ну, хорошо, каким-нибудь югом-югом. Вы знаете про что? Плещеево озеро, то это получится Болгария. Серьезно? Ужас-кошмар. Ужас-кошмар. Ну, ладно. Все, и там они говорят, зато у нас есть грязи. Мы говорим, ну, у нас это называется глиной, пожалуйста, нет проблем. Но они, ну, я не знаю, ну, это кошмар. Ну, деревня такая, застойная деревня Болгария. И столица их застойная деревня. Кошмарное абсолютно место.
Зато красивое.
Абсолютно некрасивое.
Ну ладно, там зелень, цветы все, какие-то.
Вот это зелень, единственное, что украшает. Единственное, зелень. Так и в Африке тоже зелень, послушай. В Африке тоже зелень, пожалуйста.
Ну, в Африке еще всякая малярия.
Лепрозорий там и все такое.
И долететь туда сложнее.
Ну, а Болгария, это если мытище засадить, значит, деревьями такими, южными деревьями, засадить мытище и населить Кавказом. Вот это будет как раз примерно Болгария, да. Нормально, хорошее место. Отличное место, товарищи, все в Болгарию. Прекрасное место, я бы сказал. Каспийское побережье Ирана и Туркмении вас тоже не устраивает, говорит Александр Фельдман. Не пустят вас туда, Александр Фельдман. Я отдыхал на месте. Слушайте, вы хотите, чтобы я все время говорил об отдыхе? Я не понимаю, почему. Я отдыхал на месте, где снималось «Белое солнце пустыни». Под Красноводском. Сейчас Туркменбаши город. Под Красноводском. Вернее, как под Красноводском, на самом деле над Красноводском. То есть от Красноводска надо на джипах, там мы ездили на джипах, на военных, на север. Значит, и там вот этот маяк, где белое солнце пустыни, где, значит, пулемет я вам не дам, товарищи, ребята, пулемет я вам не дам. Вот эта вот тема вся. И мы там делали уху, меня там учили местные люди, но конкистадоры, не туркмены, нет, конкистадоры, белые наши, меня учили делать уху из трех видов рыб. Надо было взять обязательно осетра. Надо же было добавить и севрюги. Обязательно севрюги. Что севрюга дает жирок. Жирок она дает. Это очень правильно. Вот. И бесконечно правильно для ровного счета добавить туда и белуги тоже. Значит, белуга, севрюга и осетр. Мы делали огромный котел на костре, варили уху из белуги, севрюги и осетра. Ну, и там делали тоже шашлык из осетра, из белуги и севрюги. Должен сказать, что севрюга для шашлыка мне больше всего понравилась. Севрюга самая хорошая получилась. Ну, ладно.
Это очень вкусно.
Ты думаешь?
Да, это даже...
Это даже в рассказе вкусно, конечно.
Поэтому не надо сейчас это с утра, пока мы далеко от еды.
Я ездил договариваться, чтобы мне там продали дачу. В Туркмении.
В пустыне?
Я ездил. Да, в пустыне. Ну, зачем в пустыне? Вот там как раз, где белое солнце в пустыне. Вот там, не на море, я ездил договариваться. И как это было? Я позвонил послу Туркмении. Я думал, потому что там все вещи принимаются через местного сатрапа, через президента. Ну вот, там нельзя, ну в смысле, там вертикаль настоящая. Не то, что у нас не вертикаль, а так себе халабала. А у них вертикаль, как в Белоруссии. То есть полный тоталитаризм, и все решает батька. Ну и там местный туркменский батька, значит. Все. Вот, значит, я звоню послу. Я говорю, знаете, хотел встретиться с вами все. Он, пожалуйста, пожалуйста. И почему? Я хотел, чтобы посол доложил министру иностранных дел. А министр иностранных дел, когда будет подавать чай, значит, на четвереньках этому самому местному батьке, чтобы сказал, что вот Даренко, дескать, есть такой Даренко, там, Ляпкин-Тяпкин. Вот, значит, понятно, да, о чем речь? Нет, почему я знаю, что министр иностранных дел подает чай? Потому что женщинам же запрещено входить. Ты не знаешь?
Нет. Они там оставят, Березовский, ему приготовят?
Конечно, да, да. Березовский ездил к Туркменбаши, вот, к предыдущему сатрапу. Значит, и он говорит, что чай обслуживал, чай им подавал, от двери бегал в полуприседе, бегал от двери министра иностранных дел. Потому что нянечка приносила к двери, по ту сторону, оставляла. А министр иностранных дел в полуприседе мелкими-мелкими шажками вот так бежал. Вот так бежал к двери, там брал поднос, чайник, кипяток, все, ну что, все, что положено. Вот, и бежал назад. Да, вот так совершенно было очарово.
И смеялся, как говорил, завещал Овидий.
Как гермафродит.
Прикрывая ротик.
Смеялся, как гермафродит. Абсолютно верно. Вот, и наливал чай самому, ну, батьке, ну, в смысле, тамошнему батьке, ну, как там называется. Вот, и, значит, и гостю. Очень хорошо. Я и поехал к послу, короче. Поехал к послу. Думаю, посол скажет министру иностранных дел, а тот, когда в присядочку, значит, на четвереньках побежит к сатрапу докладывать, что, мол, есть, мол, такой Доренко и так далее. Вот. И раз заодно мне дадут дачу. Как хорошо дома. Я такой приезжаю, а мне, знаешь, мне нравится тоталитаризм. Мне так нравится тоталитаризм, если бы ты знала. Я просто прусь от тоталитаризма.
Чем? Чем?
Ну, типа, там всех можешь презирать, и все. Ну, круто вообще.
Ну, это если ты наверху. А если конечно, ты внизу?
Конечно, а где же я должен быть, конечно, наверху? Я так хотел. Я хотел в Туркменбаши, ну, под Красноводском, получить дачу. Может быть, на Айвазе, там Айваза, прекрасное место, роскошное Айваза, и все. Значит, я думал, на Айвазе дадут мне коттедж какой-нибудь. Значит, назначат меня близким к тоталитарным вождям. Нравится быть со свободолюбивыми людьми, исповедоваться.
Переписываться с Вольтером.
Спасибо тебе огромное. Спасибо за пример, да. Тоталитарным вождям нравится иметь свободного человека поблизости для того, чтобы, ну, не все время же беседовать с рабами. Иногда хочется поговорить со свободным человеком. Понимаешь?
И причем о свободе.
С рабами трудно. И, например, как охотно, например, там наши лидеры, там, Валдайский клуб, еще что-то, говорят с иностранцами. Потому что с рабами говорить-то, в общем, честно говоря, не о чем. Ну вот. И, конечно, с иностранцами интересно. Ну, потому что они свободные. Я думал, я уже приехал, а посольство у них где-то вот в центре, там вот где-то совсем в центре. И я, значит, еду... И по пути развернулся и уехал. Что-то во мне антитоталитарное сыграло. А уже почти получил я дачу на Айвазе. Почти я договорился с послом. Почти я поклонился сатрапу. Почти. Знаешь, почему я развернулся?
Почему?
Узнал, что нет прямого рейса. Думаю, пошли вы в жопу. В хорошем смысле этого слова. Я говорю, ну нет же прямого рейса. Опять это мне до Баку. Потом до Баку. Я раньше как летал в Туркмению? Я летел до Баку. И потом мне давали самолет-разведчик, который взлетает, ну, самолет-разведчик, который взлетает с такими перекошенными крыльями, очень странный, который может садиться на воду. Угу. Самолет-разведчик, который борется с подводными лодками и летает над водой, там, Каспийская флотилия. Они мне давали самолет такой, чтобы я перелетел Каспий, короче. Я был студентом, и это им казалось достаточным. Я был советским студентом, им казалось, что правильно советских студентов возить. Ну, если они сыновья генералов, почему нет, правильно? А я был сын генерала. Вот. И, соответственно, меня возил самолет-разведчик специальный. Я сейчас думаю, сейчас кто мне нафиг даст самолет-разведчик? Никто. Советского Союза не стало. Значит, я доберусь до Баку, и дальше чего? На пароме вонючем, там, с этими вонючими туалетами я должен одним воздухом дышать с популюсом? Нет, ни в коем случае. Все, я отказался, короче, от дачи в Туркмении. Понятно? Вот что такое Туркмения, товарищи. Лучшее место. Люблю тоталитаризм, люблю. Сил моих нет, как я люблю тоталитаризм. Чтобы всех угнетать... И чтобы всех презирать, как скотов, пожалуйста. И беседовать с царем местным. Ну, там местный царь. Ну, обломался я. Вот здесь обломался, потому что нет прямого рейса. Ну, думаю, да ладно. Павленский. Про Павленского. Это очень интересно. Сейчас, через секунду. 64,81 доллар, 64,81 доллар, 69,73 евро. Секунду, посмотрим. Нефть 47,70. Я смотрю по курсорубу, который, спасибо, по моей просьбе, курсоруб слистывает и передает все три параметра, которые я их просил. Значит, вначале доллар и евро, затем я... Простите, слистовую, получаю нефть Brent 47,70. И, наконец, я получаю главную пару, которая у нас сейчас на 1,0760. Вы помните, конечно, что мы считали доллар высоким, высоким, на 1,08 в пятницу и в четверг. Мы и в четверг, и в пятницу его видели на 1,08 и отмечали, что это очень высокие, хорошие для него значения. Сейчас он на 1,07. Доллар продолжает движение вверх. Доллар движется дальше вверх. 1,0760. Хорошо, значит, давайте говорить про Павленского. А что, ему, ну, отпустить художника, нет? Как ты считаешь? Или все-таки расстрелять?
Ну нет, зачем стрелять-то?
Расстрелять.
Не, ну какой-то штраф там, что-то нет, ему...
Расстрелять, я считаю, расстрелять, и все.
Ну все-таки поджог, это уже как-то слишком.
Прострелить мошонку.
Все-таки это поджог
это тот
дверей.
Самый, это тот самый Павленский, который прибил мошонку на Красной площади. Мы думаем, что это неправильно, ну что это неправда, что он не прибивал мошонку. Я думаю, что он под анестезией ввез туда как бы... Ну, я думаю, я говорю, сейчас не знаю. Я думаю, что он ввел как бы в... Пробил мошонку типа гильз, так и гильзы, да? А потом уже на Красной площади быстро в эти гильзы пробил гвозди. Ну, потому что... ну, а уже с ними ходил, как индийский йог. А потом быстро раз гвозди, тынь-тынь, и все. А там в гильзе, ну, как бы не больно было заранее.
Как проколотое ухо.
Совершенно верно. Он как бы в ухо так гильзу вставил такую, понимаешь, как будто он из племен народности. Угу. А потом туда бы типа гвоздь. И все такое, все такие, ему больно, а ему не больно. Он сидит такой, улыбается. Значит, хорошо. В районе Лубянки задержали петербургского художника Петра Павленского. Об этом его супруга сообщила и так далее. Художника я читаю по ленте.ру. Художник собирался устроить акцию и даже ее устроил, потому что фотографии есть. Значит, что сделал Павленский? Он облил дверь ФСБ, которая выходит на Лубянку, насколько я понимаю, да? Насколько я так понял. Облил ее горючей жидкостью, вероятно, может быть, бензином, я не знаю чем, но горючей жидкостью, легко воспламеняющейся горючей жидкостью. Затем поджег и затем фотографировался на фоне горящей двери ФСБ. Значит, если бы я выступил общественным защитником Павленского в суде, я бы сказал, что он, конечно, ничего подобного не делал. Ну, я исхожу
из... Ну, как не делал, если были фотографии?
Скажите, пожалуйста, Павленского отпустить, спокойно отпустить, и, может быть, даже дать премию, 134-21-35. Павленского расстрелять, 134-21-36. Образцова наказать расстрелом. Вот так, мне кажется. Образцова наказать расстрелом. 134-21-36. Поджог двери ФСБ. Ну, серьезное преступление. Нет, ну, правда. Ну, что? Так каждый начнет поджигать. И что это? А мировой этот самый терроризм что скажет? Павленский станет лидером мирового терроризма в результате. Значит, я бы сказал в суде следующее. Граждане присяжные, сказал бы я. Павленский не поджигал дверь ФСБ. Сказал бы я. Павленский зажег спичку. От спички воспламенился бензин, сказал бы я. Который по чистой случайности оказался на двери ФСБ.
А я бы, как обвинитель, сказал бы, а как он оказался на двери?
Павленский туда налил бензин. Но он не обязательно считал, что это загорится. Была тысяча случайностей, которые могли повредить, могли, цунами, колоссальное поглощающее Москву, могла не позволить ему. И он на это рассчитывал, как
и
дитя.
И вероятность была 50 на 50.
Абсолютно. Он как дитя, как художник рассчитывал на то, что гигантское цунами поглотит Москву, и бензин не загорится. Он так думал.
И тут я бы ответил, но он фотографировался на фоне пламени. Почему он не
сбивал его? Он хотел, чтобы потомство увидело гигантскую цунами. Конечно. И еще дальше. Он знал, что дверь не загорится. Он верил в ФСБ. По, Павленский верил в ФСБ. Он знал, что они пропитали финской антивозгорающейся жидкостью свои двери. И дверь не могла загореться. Что, кстати, и произошло. Дверь не
загорелась. Но она обуглилась.
Дверь не загорелась, обуглился бензин. Обуглился бензин, обуглилась спичка, но дверь не загорелась. ФСБ как стоял, так и стоит. Во славу Отечества. Во славу Отечества стоит ФСБ. Понимаешь? Значит, Павленский зажег спичку. Спичка случайным образом воспламенила горючую жидкость. Горючая жидкость случайным образом оказалась на двери. Горела горючая жидкость, а дверь не горела. Поэтому можно сказать, что Павленский зажег горючую жидкость. Но это был перформанс. Это, пожалуйста, мы видим, какие взрывы снимают в фильмах, в кино. Снимают взрывы машин, снимают какие-то страшные вещи. Значит, снимают в кино. Причем Павленский, может быть, планировал использовать этот эпизод в фильме. Он же художник. Они же дети. Понимаете? Значит, Павленского немедленно отпустить. И даже дать премию. 134-27-35. Вы звоните, если вы думаете, что Павленского немедленно отпустить. И даже дать премию. 134-27-35. Павленского образцово наказать путем расстрела. 134-27-36. 134-27-36. У меня сейчас ровно 50 на 50. Нет, сейчас 49 на 51. Павленского отпустить 49%. А 51 не отпускать, а... Нет, сейчас 50 на 50. Опять 49 на 51. Ну, позвоните же, пожалуйста. Позвоните, проголосуйте. Тут нужна по-настоящему массовость. Ведь мы говорим о расстреле человека. А его и расстреляют. Мы сейчас упросим, наконец, и его расстреляют, и правильно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. Александр Александрович меня зовут.
Да, здрасте.
Ну, Сергей, во-первых, он непоследователен. Надо было мошонку прибить к двери. Это
нет.
Раз.
Нет, потому что она уже изъязвлена и не годится для перформанса.
Второе, я думаю, не надо расстреливать. Это жестоко. Я думаю, серпы его...
Нет. Смотри. Дальше пошел юмор, который не одобрил бы, как вы понимаете, Тургенев. Вы помните, да, что я рассказал про Тургенева? Вот ваш юмор никак не одобрил бы Тургенев, который... Угу. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Борис меня зовут. Отпустить его надо.
Отпустить. Скажите, он дает нам ощущение какого-то блаженного шута и так далее. Это мило.
Ну, очень клево, послушайте. Ну, не каждый сможет на такое пойти, правильно?
Ну, правильно. Вот все, что он делает последние годы, вызывает у вас смех, правда же?
Ну, улыбка, конечно, по-доброму улыбку. Конечно, он нашкодил, но...
Ну, прелестно, все равно прелестно. Вот, да.
Поджигать двери здания, это нашкодил, да?
Ну, конечно, он нашкодил. Павленского отпустить и даже дать премию 49%, в результате у меня ничего не поменялось. 49%. 51%. 51%. Образцово наказать путем расстрела. 51%. Ну, я не знаю, он вызывает улыбку вот у 49%, как видите, и гнев у 51%. Это очень важно. Мне кажется, это характеризует скорее нас, чем его. Алло, здравствуйте, слушаю. Да, может быть...
Добрый день, Александр.
Душечку, может, нет? Душечку.
Да. Алло.
Да, здрасте, да, прошу.
Знаете, что он хотел сделать со своим поступком?
Нет.
Ну, хотел проверить боеготовность ФСБ.
Больше того, он был в ней уверен. Он был в ней уверен.
Как они среагируют
нет.
на...
Нет, давайте, не да, давайте по-другому, ситуацию. Давайте по-другому истолкуем. Он был в ней настолько уверен, что он был точно понял, он точно понимал.
Да, что они выйдут и успеют потушить.
В том, да. И в это во славу. Он пел гимны ФСБ в момент, конечно, понимаете? Его надо немедленно отпустить, потому что он пел гимны ФСБ. Это был гимн, в сущности, поступка. Он пропел гимн. О славные, о великие, о эффективнейшие из ФСБшников. Он был уверен. Да, 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Да, здрасте.
Добрый день, капитан, очевидно.
Капитан, так что делать с нашим Павленским прекрасным, вашим питерским Павленским?
Я ничтожный червь, поэтому не могу советовать ни Павленскому, ни ФСБ, но я думаю, что его отпустят, потому что мне кажется, что он как бы, ну, что-то вроде такого...
Он юродивый.
Что?
Он юродивый от демократии.
Нет, мне кажется, он скорее похож на блесну, на которую ловят более крупную рыбу. То есть куча идиотов потом будет поджигать тоже двери и вообще все, что поджигает. Нет, ну, вернее, поджигать... Нет,
я в это не верю. Вот. Я в это не
верю. А вот их-то не отпустят уже.
Вот я думаю, я в это не верю. Наоборот, он как раз ужаснул всех нас. Мы ужаснули. Нация содрогнулась, я бы сказал.
Не знаю, вот реально было... заметна его акция с поджогом в Петербурге, когда он поджигал покрышки рядом со Спасом на Крови. И народ действительно в Питере был возмущен этим, потому что, в принципе, от его так называемого искусства могло бы сгореть настоящее произведение искусства.
Ну да. Нет, да, здесь просто дверь. Просто дверь. Ну что дверь? Ну дверью больше, дверью меньше. Поедут в Леруа Мерлен, купят новую дверь. Боже, что за...
Да. С этим я согласен. Конечно. Но вот Спас на Крови в Леруа Мерлен не продается новый.
Не продается, в том-то и дело. Я согласен с вами и гневаюсь вместе с вами. Спасибо. Конечно. Все, Павленского отпустить, 49% не отпускать. Давайте, товарищи, я просто должен поменять тему, мне кажется. Нет? Или вы все время хотите говорить про Павленского? Давайте про что-то еще. Давайте про Шарли Эбдо, которая вызвала всплеск эмоций у наших законодателей. Значит, я напомню мою позицию по Шарли Эбдо. Я напомню просто. Она заключается в том, что их поступок гадкий, отвратительный и очень для меня лично обидный. Ну, мне обидно просто. По-человечески обидно. Значит, я... Такие, когда я такие вещи вижу, я развожу руками и говорю, что ну-ка бы вот мне не по дороге с этими людьми, и все. Ну, не по дороге. То есть они чувствуют что-то другое, чем я. Я вот чувствую скорбь, да, они чувствуют возможность посмеяться. Ну, не мне с ними не по дороге.
Ну, мне кажется, они в этом похожи на Павленского.
Не знаю.
То есть вот такой акционизм, за которым я не вижу какого-то смысла. Акционизм,
но когда
смысла.
Павленский, там нет человеческих судеб, человеческих жизней в момент, да. Когда делает акционизм. Павленский, там нет человеческих жизней. Он не жесток. Шарли люди жестокие и антигуманные, ну, с моей точки. Я так это вижу.
Ну,
да?
мне кажется, этому придется слишком много внимания.
Слишком много внимания. Значит, вот это я и хотел обсудить. Ну, я не знаю, 26 минут, может, у нас и не получится уже обсудить. Значит, я быстро все-таки. Госдума предложила внести сотрудников Шарли Эбдо в санкционные списки Российской Федерации. Мне кажется, что Шарли Эбдо клоуны, жестокие, плохие клоуны, которые не заслуживают, чтобы над ними склонялась, рассматривая их в микроскоп, Российская Федерация. Все-таки Российская Федерация – великая страна. Великая страна. И чтобы великая страна занималась внесением карикатуристов из Шарли Эбдо в списки санкционные, ну, это какой-то анекдот. Где масштаб? Ну, где Шарли Эбдо и где Российская Федерация? Российская Федерация – великая держава. Шарли Эбдо – теряющий популярность журнал конца 60-х. Теряющий популярность. Ну,
терял до некоторых пор. Ну, Теперь он набирает благодаря тому, что мы это постоянно обсуждаем.
Ну, вот, понимаешь, в чем дело? Ну, вот все обсуждают постоянно, да их еще расстреляли. Поэтому они набирают популярность. Но на самом деле это терявший популярный журнал конца 60-х. Это не такое неинтересное место, время. Зачем? Скажите, пожалуйста, наша реакция на Шарли Эбдо. Наша реакция, в том числе государственных деятелей, в том числе Государственной Думы, вам представляется адекватной? Неадекватный или неадекватный. Вот давай, или неадекватный, да?
Угу.
Нет, недостаточный, вот ты какой. Вот как, давайте три телефона. Значит, наша реакция, в том числе Государственной Думы, на Шарли Эбдо, представляется вам недостаточной, то есть надо больше сделать. Не знаю, послать там группу захвата какую-то. Да, 134-21-35. Недостаточно жесткая реакция наша, недостаточно жесткая на Шарли Эбдо, надо жестче. Достаточно жесткая, 134-21-36. Недостаточно жесткая, это 134-21-35. Достаточно жесткая, 134-21-36. Слишком жесткая, 134-21-37. Слишком жесткая, 134-21-37. Я считаю, значит, слишком слабая, наша реакция слишком слабая. Надо там авианосец послать, я не знаю, может быть, эскадрилью. Какую-то боевую эскадрилью, может быть, там человека с альпинистским топориком. 134-21-35. Нужно жестче, еще жестче реагировать. 134-21-35. Нет, мы нормально, вот мы ровно вровень, как положено, и как хорошо мы реагируем правильно. 134-21-36. Мы слишком завелись из-за ничтожных карикатуристов. 134-21-37. Потому что все высказываются.
Мы им постоянно подбрасываем дровишек. Они сделают новые карикатуры на то, что мы их вносим в какой-то список, добавят себе популярности. Выглядим. Зачем оно нам?
Они шуты. Шуты, жестокие, жестокие шуты, которые нас не любят.
А лучшее наказание для шута – это его не слушать.
Конечно, лучшее наказание для шута – не слушать его, а самое лучшее, что он может получить в жизни, это когда его слушают и с ним пререкаются. И с ним пререкаются, ну, мне кажется. Я подвожу итог этому голосованию, которое очень энергично идет. На самом деле, просто у меня уже проценты не меняются. Вот послушайте, что получилось. Я остановил, все. Мы реагируем на Шарли Эбдо недостаточно жестко. Надо жестче, 27%. Достаточно жестко, 18%. Слишком жестко, 55%. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
10.34, микрофон Эльвира Хасаншина. Школьница из Уфы стала чемпионкой мира по шашкам. Об этом пишет российская газета. Ученица башкирской гимназии Кристина Осипова победила в молниеносной программе на мировом первенстве по международным шашкам, состоявшемся в Нидерландах. Вот про эту хорошую и приятную новость читайте в свежем выпуске российской газеты. Протестная активность – это статья в «Коммерсанте». Граждане Российской Федерации считают митинги с экономическими требованиями маловероятными и не готовы протестовать сами. Это выяснил Левада-центр. Только 11% россиян согласны выйти на акции с экономическими требованиями, а в политических демонстрациях готовы участвовать только 8%. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». И там же материал про 4 уроженок Дагестана, обвиняемых в участии в террористическом сообществе и содействии терроризму. Подследственные обвиняются в том, что перечисляли на счета боевиков деньги, вырученные от продажи детских вещей и самодельного мыла. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Ведомости пишут про еще один опрос. Почти половина граждан России не доверяет полиции. Это выяснили социологи ВЦИОМа. Кадрового очищения правоохранительных органов не произошло, полагают эксперты издания. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». И «Новая газета» пишет про отравляющее вещество террористов, которые сами члены запрещенного в России исламского государства называют «леталь». Вот источники «Новой газеты» среди участников боевых действий утверждают, что производство химического оружия исламское государство наладило еще в июле прошлого года. Отравляющее вещество, по своим характеристикам напоминающее иприт, у боевиков получило название «леталь». Но вот об этом поподробнее читайте в «Новой газете». 10.36, это был обзор прессы, говорит Москва.
Говорит Москва, 94.8.
Меня ругали на прошлой неделе, говорили, что мы довольно жестокие люди, и, может быть, небезосновательно меня ругали, и правильно ругали.
Жестокие в чем?
Ну, я начинаю посмеиваться иногда над костумбристскими зарисовками из того, что происходит в России, в разных регионах. Я иногда посмеиваюсь, потому что мне кажется, что, ну, это способ не плакать. Потому что мне кажется, надо что, плакать? Да. Давайте смеяться. Слушайте, значит, смотрите. Воспитательница детского дома, 57 лет, дама. 57 лет, дама. Воспитатель Читинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Взяла 6-летнего мальчика и спрятала его в ящик пожарного щита. А куда же надела, интересно, шланг? Вот мне интересно стало. Потому что там же шланг должен быть, значит, шланга не было. А интересно, а шланг был за стеклом? То есть мальчика она засунула за стекло, а ему 6 лет. Она его плашмя сделала, как цыпленка табака? Или как? Ну, я не знаю. Но сейчас заперла 6-летнего воспитанника в ящик пожарного щита, где продержала в течение часа. А затем извлекла из пожарного щита и стала бить деревянной палкой. Главным образом по рукам. Отдача показаний отказалась. Вот. В детском доме там уголовное дело, изъяты документы, все это кошмар. Ну, хорошо, давайте плакать. Меня ругали за то, что я смеюсь или говорю, может быть, чуть со смешливой интонацией о таких ужасных историях. Но я, когда смеюсь, я смеюсь от горя. Я смеюсь от горя. Ну, пожалуйста, если запрещено теперь смеяться от горя, давайте я плакать буду. Договорились? Ну, а что? Вот мне хочется плакать. Или смеяться. А я не знаю, что делать. Вот мальчик 6-летний, он полностью зависим от нее. Полностью зависим. У него некому заступиться за него. Некому. Нет. Павел Астахов, мы не знаем где, может быть, в Ницце, бог весть. Вот, значит, ну и потом он один, Павел Астахов, ну что он в конце концов, один для всех мальчиков. Значит, папы с мамой у него нет, Папы с мамой нету, мальчика, я не говорю. Вот, значит, у папы, папа с мамой. Да некому защитить его. Вот он полностью во власти воспитательницы. Она его бог, царь, воинский начальник, все. Она может его казнить, миловать, как хочешь. Она его запирает в ящик и так далее. Да? Ну вот, мы понимаем еще, какие слова она при этом говорит, какое психологическое давление она при этом оказывает. Понятно, да? Он же может упираться, он может говорить, я не хочу, не хочу в ящик, не хочу, или я боюсь. Значит, она какие-то слова при этом говорит, она его дергает, конечно. Ну, она весом ей 57 лет, но я имею в виду, что наверняка она массой перевешивает 6-летнего мальчика, да? Значит, она его дергает как-то за руку, там, пихает, толкает, уминает, и как-то сдабривает все это словами, словами. Может быть, даже и нехорошими.
А потом еще и деревянной палкой.
Может, хорошими, педагогичными. Я не знаю, как она. Вот. Потом, а в конце она его извлекает и бьет палкой по рукам. Значит, он же бесконечно беззащитен перед ней, перед этой женщиной. Бесконечно беззащитен. И она полностью отдает себе отчет в этом. Она полностью понимает на 100%, что мальчик не может не дать сдачи, ни, в сущности, не пожаловаться. Ни, ничего он не может, этот мальчик. Это, ничего. Значит, кто-то из других воспитателей наверняка там протек, что вот тетка избивала и прочее. А если бы не протекли, а если бы не слили, а если бы и так далее, понимаешь?
Так и других сажал.
У нее-то был расчет, что никто не... А может, она не первый раз его сажала. А может, и других сажала. Совершенно верно, совершенно верно. Ну, ладно, это, пожалуйста, это вот просто зарисовка из быта «Россия, 21 век». Так, да. Да, еще... Пытки в полиции. Я сегодня читаю статью в «Огоньке». Ну, сегодня понедельник, и вышел «Огонек». В Северной Осетии, это Ольга Аленова, наверное. Значит, от полицейских пыток умер человек. Что сделали? Он стрелял, у него была бытовая ссора какая-то с сотрудником ОМОНа. В тот момент, когда сотрудник ОМОНа не был на службе, насколько я понимаю, была бытовая ссора, они поругались. Там стрельба какая-то была и что-то. Значит, ну, неважно, он ранил этого сотрудника ОМОНа, что, безусловно, отвратительно. Что, безусловно, отвратительно. Значит, дальше его взяли в полицию и убили. Ну, потому что он к утру скончался. Сердечная недостаточно. Да, к утру скончался. Дальше побои на нем такие, они говорят, вы знаете, а он сам бился. Но такие побои человек сам биться не может. Ну, не может так биться сам. Значит, приезжает корреспондент к этим полицейским в Северную Осетию, разговаривает. Говорит, я не вижу перед собой людей, которые бы страдали. Ну, они не страдают. Они убили человека, ну, наверное, да? Ну, как бы человек был живой, потом стал мертвый. И весь в побоях. Но корреспондент говорит, а я не вижу, что они страдают. То есть они спокойные, сосредоточенные ребята. Ну, убили, убили, ну что? Ну, кажется. Ну, а не надо было, типа, в нашего стрелять. Понимаешь? Значит, вот и все. Дальше, еще 4 ноября в Северной Осетии по делу о смерти подозреваемого задержаны двое сотрудников полиции. Это еще один случай. Вообще насилие в полиции, видишь, ну, то есть мы становимся обществом, где насилие над заведомо не имеющим возможности ответить людьми. Ну вот этот задержан, он не мог ответить. Они его избивали коллективно. Значит, он не мог ответить. Правильно? Как, ну что, он руки будет подставлять под сапоги, что я защищусь. Ну, нет же, это же бесполезно, правильно? Ну, они двое не справятся, значит, пятеро подойдут, наломают полюбасу. Значит, твое дело что? Ну, как вот, морду прикрыть чуть-чуть, наверное, там, и пах в пах прикрыть, ну, так стоять.
Все,
и...
что можно,
пусть
да.
Бьют, но они тебе почки отобьют, там, печень, может быть, и селезенку порвут. Ну, ты стой, кажется, твое дело что? Падать в обморок, наверное, я не знаю, что делать. Ну, вот, дальше. Еще. Условное наказание полицейские, применявшие пытки, например, в Бурятии, где трое полицейских пытали электротоком молодого мужчину. Получили 3,5 года условного наказания. Еще в Северной Осетии 3 милиционера пытали током задержанного, пытаясь выбить признание в разбойном нападении. Тоже условное наказание.
Это что, нехватка каких-то контролирующих органов или, не знаю чего, нехватка общественного контроля? Почему так происходит?
Сразу понимаешь, чего-то нехватка и чего-то избыток. Вот мне кажется, избыток вообще, в принципе, насилие. Насилие, да. Избыток насилия. И нехватка общественного контроля, да. И больше того, министр прекратил за это наказывать, значит. Значит, прекратил наказывать. что раньше за это наказывали. Свердловская область, я просто подряд читаю, это я читаю по газетеру. В Свердловской области сотрудники полиции проводят проверку в отношении факта смерти мужчины в отделе полиции Тавды в Свердловской области, сообщает официальный сайт регионального ГУМВД. Оперативный дежурный отдел полиции города Тавда при плановой проверке камеры специального помещения для содержания задержанных обнаружил мужчину 71-го года рождения, 71-го, это ему сколько, 44, да? Без, ну, там, 44-45, не знаю, без признаков жизни, говорится в сообщении пресс-службы. По данному факту, по факту смерти, значит, проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Значит, ну вот, а теперь они скажут, ну, он взял, да сам умер, что ж, не надо было умирать, ну, дурак, что, он умер, значит, дурак, видать.
А нам теперь отчитываться за
конечно.
Него,
ну, что, умный человек, ну, умный человек возьмет и умрет в камере, ну, что, умный он после этого или кто, а? Да подонок, наверняка. Нет, ну, а как? Ну, слушай меня, ну, хороший, нормальный человек, вот ты умираешь в камере? Нет, я нет, пожалуйста, милиционер тебе скажет, полицейский скажет, ну, вот я же не умираю в камере, я на службе, все, а потом в домино играю.
Ну, мы же не знаем, может, мы окажемся нет. в камере и
понимаешь?
Тоже там.
Ну, как бы, ясно, что в камере умирает только подонок, нормальный человек не будет умирать в камере, правильно? Значит, подонок, заведомо, заведомо хотел нагадить полиции, умер в камере, ну, что ты будешь с ним делать? А может, его пытали? Но это, в этом никто не сознается, потому что пытки нормальное дело и все такое, понимаешь? Значит, мы стали слишком жестоки или просто не хватает контроля, мы нормальный уровень. Бутылка шампанского, казанская бутылка шампанского не фигурировала в этом деле. Скажите что-нибудь про разыскиваемых убийц полицейского, весь город в листовках. Не только в листовках, это вторая тема, это вторая тема. Значит, я видел на электронном даже телевизоре, который вот для рекламы...
СМС-ки приходят.
На
Бирюзово, мне вчера пришла СМС от МЧС.
Искали какого-то Заура. Значит, и я понял, что это какая-то прям вот кошмарная выходка. Слушайте, мне звонит Олег из Лос-Анджелеса. Я хотел сравнить уровень жестокости. Мне очень интересно, потому что у них в Америке уровень жестокости полиции, насколько я понимаю, очень высокий. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Вы про насилие
еще? Я да? про насилие в полиции, скажите. Но мы привыкли по фильмам и по новостям, что у вас еще сильнее. И у вас еще сильнее уровень насилия, верно?
Ну, не совсем так, понимаете. Дело в том, что отличие в том, что если я просто обойду спокойно по улице, полицейский не может к вам подойти просто так. Без причины. Ой. Полицейский подходит только, если есть причина.
Маленького ребенка-аутиста вчера, что ли, застрелил полицейский в Штатах у вас? 6-летнего ребенка-аутиста застрелили. Ну, как
ну,
причина?
Причина
какая? Не вынимает руки из кармана, полез в карман. У них же причина может быть. Полез в карман, значит, да. Протянул руку к оружию. Протянул руку к оружию. А потом эта причина, да, которая не подтверждает камеры наружного наблюдения. Да, и все.
Это правда. Я вам больше скажу. Если вас останавливает полицейский на машине, то первое, что он делает, выходя из машины, это открывает кобуру пистолета. Это правда. И
да.
руки ваши должны лежать на руле.
На руле, правильно.
И ни в коем случае не выходить из машины. Да, это как бы существует.
И вообще лучше на него не смотреть, потому что если ты на него смотришь и лезешь в карман за документами, он думает, что ты лезешь за пистолетом. Надо смотреть перед собой прямо, тупо, и класть документы на торпеду.
Да, совершенно верно. А что? Что касается у нас, меня просто удивляет, что вы говорите это о сегодняшнем времени. Это было до этого. Я когда маленький был, мой отец преподавал в институте, у нас там милиция ловила профессоров, отбивала им почки. Понимаете, это все было тогда еще. Поэтому
то есть никакого нового уровня насилия нет? Нового уровня насилия?
Нет, абсолютно нет. Все то же самое было, особенно в провинции.
Спасибо. Значит, есть сегодняшняя публикация в «Огоньке», например, обращает наше внимание на новый уровень насилия. Олег из Лос-Анджелеса, который родился и вырос в Ростове-на-Дону, позвонил нам из Лос-Анджелеса, сказал, что с его точки зрения уровень насилия прежний, он никак не поменялся. В Америке полиция жестока, но не садистична. Они могут пришить при задержании, но чтобы пытать, это только у Гуантанамо, рассказывает нам Александр. Я, Александр, думаю, что потребность в жестокости, а в Америке у полицейских есть страх перед целыми группами населения, реальный страх, и потребность жестокого ответа. Значит, это так, да? И в России, как мне кажется, мы как-то говорили с полицейскими, которые здесь, вот говорили в передаче, не хочу повторять, как бы получится одно и то же, но я не хочу повторять. Мы говорили здесь с полицейскими, которые сами пытали задержанных. И они говорят, ну, вы с таким контингентом по-другому, они вообще речь человеческую не понимают. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Вы из полиции или наоборот?
По полиции. Америке. Я вот из Америки как прилетел.
Очень интересно.
Да.
Да, ну, прошу вас.
Сергей, меня Михаил зовут.
Да, Михаил.
Значит, ехал с Сан-Франциско в Лос-Анджелес.
Да. На чем?
В аэропорт. На машине.
А чего вы из Фриско не полетели?
А?
А чего из Фриско не полетели?
А, я путешествовал, у меня жаль было, очень приятно, хорошо.
Ну, хорошо, давайте. И чего?
Ну, и что? Скорость 65 разрешенная, ехал 95 миль.
95 миль. На 30 миль, ну, это прилично.
Вау, вау.
Да.
Прижмитесь. Прижался.
Да.
Подошел, как в кино, полицейский. Попросил права.
Ну, вы шли 155 километров в час. Это да. Можно только на Новой Риге. Только на Новой
Не
Риге.
Не на Новой Риге. Зачем на Новой Риге? В Америке.
Нет, я говорю, можно на Новой Риге.
Вышел из машины.
Да.
Сказал, что права у меня в багажнике, в куртке.
Ага.
Без проблем. Подал права, сказал, что еду в аэропорт.
Да.
Все, что он мне сказал, keep the speed. Держите скорость.
И все.
Спасибо,
по-доброму.
Езжайте.
И по-доброму. И все.
По-доброму абсолютно. Обман все это. Все
ну, как обман, нет, как обман. Но вы не проявляли агрессии, и все
по-человечески. Нет. Ну, зачем, нет. Какая агрессия?
Ну, вы белый.
Нарушил,
вы белый.
Да, ну, не знаю. Что
можно
ты
можно, можно спросить, ваш вес, рост и цвет кожи?
Нормальный цвет, нормальный рост обычный, 177.
Нет, ну вы выглядели как он. Подождите меня, вы выглядели как он. А если бы вы выглядели как человек с серьгой в носу, который играет на тамбуре и так далее, то вас бы, вероятно, просто застрелили. Ну, правда. Ну, понимаете, вы выглядели как он. Вот и все.
Ну, а зачем отличаться-то?
Я подходил к полицейскому в Барселоне, сказав, что у него абсолютно офигенский пистолет, и мне хотелось бы шарахнуть селфи на память о Барселоне. Ребята двое сидели с пистолетами, ели в Кентаки Фрайт или что-то в этом роде. Значит, не помню. Ну, типа фастфуд какой-то. Значит, они мне говорят, слушайте, ну мы барселонцы, нам бы не хотелось, чтобы Барселона запомнилась пистолетами. Пожалуйста, не размещайте такие снимки, мы вас очень просим. Ну, я говорю, да ладно, плевать, и я типа... Ну, а потом они, нет-нет, мы реально вас просим. Ну, так дали понять, что на шару не дадут сфотографировать. Я говорю, хорошо, и я ушел. Значит, ну, действительно вежливый разговор на испанском.
Да, просто не надо проявлять агрессию, не надо как-то вызывать себя вести. Я думаю, что и в России такая ситуация будет примерно.
Вы говорили по-английски нормально, вы не били в барабан, не совали им там руки куда-то. Понимаете, в чем дело? Ну, конечно. Когда ты ведешь себя, как они, предсказуемо, они, может, тебя не убивают. Но потом вдруг убивают. Ну, вот, а хорошо, а в России? А в России было бы то же самое, говорит наш слушатель. А в России было бы то же самое. То есть, если ты ведешь себя, как он, как полицейский, предсказуемо, как он, понятно для полицейского, то он тебя не будет убивать. Давайте, пожалуйста, мне нужен полицейский. Полицейский, позвоните, пожалуйста, 7373-948. Значит, вот позвонил парень, которого взяли там за скорость 155 км в час на шоссе, он ехал в Лос-Анджелес. При том, что ограничение было 100 км в час. Он шел 155. Позвоните, пожалуйста, полицейский. Полицейский с ним спокойно посмотрел документы и сказал, ну, вы скорость нормальную держите, и все. И отпустил вообще без вопросов. Вообще без вопросов. И наш этот слушатель говорит, в России было бы то же самое, если нормальный человек и нормально разговариваешь. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы полицейский?
Я бывший полицейский, бывший сотрудник. Я бы просто хотел сказать, я тоже недавно путешествовал по Америке.
Да.
И с Джорджией в сторону Нью-Джерси, по 95-й туда наверх.
Нашел
на 15 миль в час. Очень культурно. Подошел полицейский. Я извинился. Как бы он задал вопрос, не немец ли я. Я сказал, нет, мы русские.
Ага.
И он очень по-доброму с нами поговорил, пожелал счастливого пути и отпустил. Хотя руки у меня были не на руле. Я растерялся, испугался.
Я понимаю. Спасибо. Значит, вот эти примеры добрых американских полицейских, а теперь позвоните просто полицейский. Потому что наши слушатели говорят, а у нас так же будет, так же. Нормально. Надо просто нормально разговаривать, что ты не психляля. Здрасте, вы полицейский?
Да.
Слушайте, вот нам уже двое говорят, что если полицейские видят, что ты не психляля, не идиот, то полицейские с тобой нормально разговаривают.
Это... Да, совершенно верно. Я сотрудник именно патрульной службы.
Да, да.
Если люди нормально, адекватно себя ведут, никто не будет проявлять никакой агрессии, ничего не будет проявлять к человеку абсолютно.
Ну да, то есть вы не ищете каких-то специально крови, да? Вы просто видите, что нормальный человек, предсказуемый человек, понятный человек. Да?
Если он начнет, естественно.
Если он начнет вокруг вас танцевать с бубнами и замахиваться бутылкой, то вы скажете, этот человек необычный. А если это нормальный обычный человек, вы скажете, этот человек обычный. И вам легко, и ему легко.
Естественно, легко. Просто очень много людей у нас считают как-то, как это объяснить проще, чувствуют комплекс неполноценности и
от взвинченности.
Как-то проявить себя.
Вы знаете, от взвинченности. Они чувствуют, что происходит что-то экстраординарное, и начинают как ежики иголки совать сразу. Это есть такое, есть.
Ну, зачем? Можно же общаться культурно, нормально. Ни один полицейский не подойдет человеку и не скажет, ты быдло, давай там что-то, документы там или еще. Ну, да, нормально, да. Культурный подход всегда к людям.
Да. Слушайте, значит, вас с наступающим. Завтра еще поздравим. Завтра еще поздравим. Спасибо. Спасибо, спасибо. Интересно. Ну, это интересная точка зрения. Я, кстати говоря, когда я разговариваю с полицейскими, я полностью понимаю их правду. Ну, я ее понимаю. Но тем не менее, какие-то случаи, которые вызывают вопросы, есть. Ну, есть. Вот черт его знает, у нас полиция жестокая или нет. Да, может, ты запишешь, может, на завтра возьмем эту тему. Мы про полицию. Потому что нам все равно завтра про полицию говорить, ладно? Нам же все равно, потому что завтра будет день милиции, этот самый, день сотрудника МВД и все такое. И нам придется об этом говорить. Договорились?
Хорошо.
Слушайте, несколько маленьких новостей, маленьких микроскопических новостей, которые я говорю вам, когда у меня осталось 2 минуты в эфире. Японцы исследовали, что добираться на работу на общественном транспорте это полезно для здоровья, и люди живут дольше, если
почему?
Они добираются. Смотрите, очень просто.
Ходим
у них
больше.
У них нет кровяного давления вообще никакого. У них нет диабета, избыточного веса. Те, которые...
Значит, ты эскалатором, да? Потому что бегают
да,
вверх, вниз, вверх, вниз.
Да, слушай. Значит, приняли 6 тысяч человек из Осаки, 6 тысяч человек. От 49 до 54 лет, потому что уже разрушительные последствия неправильного образа жизни к 54 годам, к 49, понятно, их видно на лице и на теле и всюду. Ну так вот, значит, смотрите, те, кто ездил на работу всегда на личном автомобиле, ну там десятилетиями, а другая группа была, кто предпочитал общественный транспорт и велосипед. Исследования проводились 3 года среди большой группы. Значит, я уже сказал, 6 тысяч человек были исследованы. Оказывается, те, кто использует общественный транспорт, на 44% снижает риск появления лишнего веса, на 27% высокого кровяного давления, на 34% проявления диабета, при условии, что весь путь занимает 20 и более минут. То есть еще важно не то, что ты едешь на общественном транспорте, а важно, чтобы это было долго. Долго.
В Москве это легко.
Сколько? Сколько ты добираешься до работы?
Ну, в целом моя дорога до работы где-то 1:10.
Ты спасена. Все, потому что 20 и более минут. 20, это самое главное. 20 и более минут надо добираться до работы, и потом назад 20 и более минут домой, с тем, чтобы, значит, ты была спасена от диабета, повышенного артериального давления и так далее, и так далее. Вот еще. Непальские футболисты, слушайте, непальских футболистов обвинили в госизмене, измена Родины. Это очень интересно. Я думаю, наших бы вот так. В Непале 5 футболистов обвинили в участии в договорных матчах. Это законодательство Непала квалифицирует как государственную измену.
О, как?
Об этом пишет Himalayan Times. Как это прелестно, товарищи. Участие в договорном матче приравнивается в Непале по закону к государственной измене. Это просто ураган. Это дальше. Уголовное производство открыто по статье «Действия, угрожающие суверенитету, целостности или национальному единству Непала». Насколько я понимаю, что они играли в международный матч какой-то, нет? Или внутренний даже матч. В любом случае, это госизмена. Наши все поехали бы в Магадан хором, а? Подонки. Ну, в хорошем смысле я имею в виду, вы же понимаете, я не ругаюсь.
В движении.
Смотрите, на шоссе энтузиаста очень плохо, на Ленинском проспекте, нет, на Вернадского. Омерзительно, абсолютно, и все, и в город, и из города. У Ломоносовки, вот здесь вот, у Аминьевки, значит, 2 километра, 5 километров в час, 2 километра в час, ДТП страшное и так далее, можете объезжать как-то. Но как, я не знаю. То есть вы объезжаете, но как-то. А как, я не знаю, потому что на Ленинском тоже приличная пробка. Значит, и тоже авария перед третьим транспортом. Хорошо, еще где? Ну, в обычных местах на Нижегородке 10 км в час. На шоссе энтузиастов, кстати, хорошо и нормально, более-менее на щелчке, несмотря на то, что авария перед третьим... нет, дальше, чем третье транспортное, там есть авария 5 км в час в целом на шоссе. В текстильщиках 5 км в час тоже не фонтан. В остальном город хороший, 3 балла, грех жаловаться. 3 балла город. 7373948. Много в этой связи аварий. Понимаете, когда у людей появляется возможность нырнуть где-то, шмыгать, они сразу этим занимаются. Алло, здравствуйте, прошмыгнуть.
Алло, да, доброе утро. Артем, еду по третьему кольцу. Да. Страна от Волгоградки. До Ленинского доехал, прям пролетел все.
Все отлично, спасибо. Я 2.40 добираюсь до работы в общественном транспорте, рассказывает нам 46-й. Вот же здоровье у вас, позавидуешь, а? Ведь позавидуешь. 2.40.
Вечно жить будем.
2.40. Вы будете так до 100 лет. А если пешком? Можно жить, допустим, в 20 минутах, но идти пешком. И тогда ты тоже все равно накачиваешь здоровье. Понятно?
Да, да.
Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 9 ноября. Подъем.